Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Седьмая печать». Эту проповедь он произнес 24 марта 1963 года в воскресенье вечером в скинии Бранхама в городе Джефферсонвиль, штат Индиана, США. Продолжение этой проповеди было произнесено в понедельник утром 25 марта 1963 года в Шервуд Мотел. Перевод с английского. Благодарю тебя, брат. Пока мы стоим, давайте помолимся. Всемогущий Бог, автор жизни и дающий всякие добрые духовные дары, мы воистину благодарны за это самое удивительное, выдающееся время общения в Твоем присутствии. Оно обозначает великий кульминационный момент в нашей жизни, Господь. Время, которое мы никогда не забудем, несмотря на то, сколько мы еще будем жить. И мы молим, Боже, чтобы в этот заключительный вечер мы обращаем внимание на то место Писания, в тот заключительный день праздника, когда Иисус встал посреди них и воскликнул: «Кто жаждет, приходи ко мне». И я молю, Небесный Отец, чтобы сегодня вечером это опять повторилось, чтобы мы смогли услышать зовущий нас голос нашего Господа, зовущий нас на служение Ему, близкое хождение. Мы чувствуем, что уже услышали Его голос в открытии этих печатей, говорящий, что это последний день, и время уже близко. Отец, даруй эти благословения, которых мы просим во имя Иисуса Христа и ради славы Его. Аминь. Садитесь. Я хотел бы добавить, что из всех служений в своей жизни, я думаю, эта неделя была самым славным временем всей моей жизни в служении. Несмотря на то, что у меня было... Я видел, как раньше совершались великие чудеса, конечно, служение и исцеление, но это превыше того. Это было великое время, выдающиеся моменты моей жизни, быть сейчас здесь. И глядя на эту скинию, которая приобрела другой вид, не только в этом смысле, но и внутри выглядит иначе. И теперь я спрашивал Билли, он пришел забрать меня позже. Он сказал, что там еще крестили группу людей. На этой неделе более 100 человек были крещены во имя нашего Господа Иисуса Христа. Итак, мы благодарны, и пусть Бог благословит вас. И теперь, если у вас дома нет церкви, мы приглашаем вас сюда. Приезжайте и будем общаться вместе. Просто помните, что церковь открыта, мы не деноминация. И я надеюсь и верю, что это никогда не будет деноминацией. Просто общение, где мужчины и женщины, мальчики и девочки собираются вокруг Божьего стола и общаются вокруг Слова. И у нас все общее. Вот. И у нас замечательный пастор. Настоящий муж Божий. И я так благодарен за это. Если вы вспомните то видение год назад, про ту пищу, которая хранилась в этом месте. Это совершенно верно. И мы... Теперь у нас есть достаточно места для классов воскресной школы, для всех возрастов. И мы очень благодарны за эту возможность. Одно время некоторые говорили, что если бы у них только были классы воскресной школы, куда они могли бы отправлять своих детей. Вот, теперь они у вас есть. Итак, теперь... Так что вы приезжайте и будьте с нами, если у вас дома нет церкви. Конечно, если у вас есть хорошая церковь, куда вы ходите и там проповедуют Евангелие, почему же? Это просто другая группа из нас в другом месте. Но если у вас нет дома, и вы... Я понимаю, что некоторые переехали из других мест страны, чтобы эта церковь стала их домом. И мы, конечно, приглашаем вас сюда, ко Слову Господню. Я помню, думаю, что когда я уехал, я рассказывал вам, что касалось меня, что здесь в скинии будут служения. Я еще не знаю всего, что у Господа есть для меня в будущем. Я вверяю это в Его руку, без всякого суеверия. Я просто жду день за днем, чтобы Он вел меня на то место, где я мог бы лучше послужить для Него. И когда Он закончит со мной, тогда я верю, что Он заберет меня домой с миром. И теперь я очень благодарен за сотрудничество людей этой скинии. Как Билли рассказывал мне на этой неделе, что я думаю, в каждой семье из этой скинии кто-то остановился. Они открыли двери своих домов и квартиры, приняли людей, которым было некуда идти. Да, это действительно христианский поступок. А в некоторых семьях разместили людей в каждом углу, где только можно, предложили людям остановиться, потому что это было трудное время из-за того, что проходило какое-то мероприятие в спортивном мире, какой-то баскетбол или еще что-то. И были забронированы места, плюс большая группа из... Я думаю, что в этой маленькой церкви представлены около 28 или 30 штатов, не считая из двух других стран, и это маленькое пробуждение. Так что это само по себе требует довольно много места. Зная, что... Я сегодня спрашивал у некоторых людей, я сказал, я понял, что из Джефферсонвилля не было слишком много людей на этом собрании. Кто-то сказал, мы не можем войти. А, вот оно что, вот какова причина. Кто-то из полицейских и так далее хотели пройти на собрание, но сказали, тут были разговоры, что они поднялись, но не смогли войти. Что к тому времени все уже было заполнено до отказа. И так, может быть, потом у них и было время, но они не пришли. Люди приезжают из других мест, и мы очень признательны. Теперь я не знаю. Следующее, что может последовать за этим, это семь труб в другом послании. Но в печатях практически включено все. Церковные периоды прошли, и мы поместили их в начале, что было самым важным, но до того времени. Теперь открытие печати показывает, куда идет церковь и как она заканчивается. И теперь, я думаю, Небесный Отец, конечно, явил нам благость, позволяя нам видеть то, что у него есть. И я вот что скажу, просматривая старые записи, по которым я проповедовал много лет назад, я просто приходил и говорил то, что считал правильным, и продолжал, это не соответствовало. И вот все эти четыре печати, которые все вместе у меня были где-то в 20-минутной проповеди, этих четырех всадников из Откровения я бросал в одну кучу и говорил, вышел белый конь, и я говорил, возможно, это был ранний период, следующий конь вышел, был голод и тому подобное. Но когда слово действительно раскрылось, оказалось, что это за сотню миль в стороне. Итак, нам следует бодрствовать и ожидать, и, может быть, так надо было делать в этот раз. Может быть, были сказаны многие вещи, с которыми не согласны другие люди, но я верю, что когда наступит великое завершение времени, и мы встретим нашего Господа, вы обнаружите, что это правильно. Это так и есть. Теперь люди, которые приехали из-за города, из разных мест, из разных штатов и народов, я высоко ценю ваше искреннее желание проехать такое расстояние, взять для этого отпуск, а некоторым даже негде было остановиться. Я знаю, потому что мне удалось некоторым из них помочь найти место для ночлега, даже без денег на пропитание и все остальное. И все же приехали, ожидая, что нечто произойдет, и их это беспокоило. И с такой большой верой в это, что для них не имело значения, будет ли у них пища или даже место, где остановиться, они все равно захотели приехать услышать, как происходят эти вещи. Это действительно храбрость, вы знаете. И каждый из них на 100%. Я там встретил своего зятя, который занимался кладкой церкви и тому подобное. Я сказал ему, как глубоко я ценю его труд. Я не каменщик и ничего в этом не понимаю, но я знаю, что такое сложить прямой угол, чтобы он был правильно построен. И он сказал... Я скажу тебе, он сказал, вряд ли когда-нибудь еще было такое взаимопонимание между людьми, когда они работают вместе. Брат Вудс, брат Робертсон, и каждый просто находились на своем месте, и брат, который устанавливал устанавливал в церкви звуковую систему, они сказали, все сработано хорошо. Когда им что-то было нужно, там находился человек и делал это. Так что это Бог во всей этой программе. Мы очень благодарны за это. Многие в этой церкви много пожертвовали, чтобы помочь это сделать. Такие, как сидящий здесь наш брат Даух и сестра Даух, и многие другие, которые много пожертвовали на это дело. Я думаю, как раз вовремя недостатка не было, и все было оплачено, так что мы за это очень признательны. Помните, это ваша церковь. Ибо ты слуга Христов. Вот для чего это было построено. Открыта дверь для того, чтобы делать слуг, и для слуг, которые уже являются слугами Христа. Входите и радуйтесь в обществе Иисуса Христа. И мы хотим, чтобы вы знали, что приглашается каждый. Потом, когда вы слышите иногда, как я под помазанием, как бы срываю покрывало с организацией, я не выступаю против вашего пастора или против какого-то брата или сестры из церкви, потому что у Бога есть люди в каждой организации, но Он не принимает организацию. Он принимает индивидуумов в той организации, а организация не принимается. Поэтому, когда люди настолько привязаны к организации, что они не могут увидеть ничего другого, кроме того, что они говорят, что говорит о церкви, видите, из-за этого разобщения с другими, и эта система не угодна Богу, это мирское дело. Бог этого никогда не предписывал. Также я не имею в виду никого индивидуально, католики, евреи, кто бы там ни были, методисты, баптисты, пресвитериане, любая организация или не организация, неконфессиональные и всякие, у Бога и там есть Его дети, понимаете? Я думаю, часто бывает, что они там для определенной цели, нести свет, вытаскивая повсюду и отовсюду тех предопределенных. И в тот великий день, тогда мы увидим, Церковь Господа Иисуса Христа будет позвана на то великое собрание в воздухе, и мы все зайдем для встречи с Ним. И я ожидаю того часа. Да, так много можно было бы сказать. И сегодня вечером заключение, заключительный вечер, и как обычно все на служении исцеления, я вижу, предвкушая, что на служении исцеления будут совершаться великие вещи. Люди были в напряжении, нервничали. А потом я вижу то же самое сейчас, что каждый в ожидании увидит, как и каждый вечер был таким образом, из-за открытия этих печатей. Теперь я хочу внести ясность. Каждый раз, когда эти печати становились на место, все, что я когда-либо о них думал и читал у других людей, противоречило тому, что пришло ко мне в той комнате. И мой разум в этот раз, поэтому я и провел в это утро служение исцеления, потому что мой человеческий разум так отошел от моего обычного образа мышления. Я старался оставаться в комнате при опущенных шторах, включив свет. Это восьмой день. И даже не садился в машину, чтобы куда-нибудь съездить. Мне пришлось сходить с братьями в банк, расписаться за кредиты, деньги, которые занимала эта церковь. Но я сразу же вернулся и пошел в кабинет. И странная вещь. Ни один человек ничего не сказал. А обычно они стучат и тащат, собираются вокруг. Ничего такого не было. Это было феноменально. Там, где я питался у брата Вудса, обычно это место заставлено машинами. И 8 или 10 человек останавливались у них на это время, и ни один из них не пришел. Потом, сегодня утром, я никогда не забуду этого утра, благодать нашего Спасителя к своему уставшему и изнуренному слуге. Когда я ответил на вопрос того бедного человека, насколько знал, думая, что я сказал правильно, и вдруг, как будто я отобрал что-то у ребенка, я почувствовал такое осуждение и не знал, что это такое. И я подумал, может быть, кто-то так безнадежно болен, за которого тут же надо помолиться. И я спросил аудиторию через пару минут. Это открылось. И кто-то сказал, прочтите снова ваш текст, или как-то так. Тогда я взял тот листочек и снова прочитал, увидел, что было сказано, и заглянул в книгу, там было совсем другое. Отличался от вопроса, на который я отвечал. Видите? Может, я передам это вам. Когда входит это сверхъестественное, то есть разум Христа, ты настолько далеко уходишь от своего собственного мышления, до того, что в твоем разуме, это ты не... Я не заставляйте меня это объяснять, потому что я не смогу, видите? Я не смог, никто не смог бы. Как мог тот человек, то есть Илия, встать там на горе в присутствии Божьем и свести с небес огонь, а потом сразу же за огнем дождь? Закрыть тогда небеса, и дождя не было 3 года и 6 месяцев, а тогда вернулся и вызвал дождь в тот же самый день. И под тем помазанием, как и вывел 400 священников, и убил их, а потом сбежал в пустыню, вопия о своей жизни от угроз женщины. Видите? Иезавель поклялась лишить его жизни, тогда как Ахав и все остальные были там, видели присутствие Божие и совершенное великое чудо. Видите, его дух оставил его, и мысли естественным образом он не знал, что и подумать. Он не мог за себя подумать, и помните, ангел навел на него сон, дал ему отдохнуть. Разбудил его, дал ему печенье, потом опять усыпил его, дал отдохнуть, разбудил его и опять дал ему печенье. И мы не знаем, что происходило с этим человеком 40 дней. Потом он побыл где-то в пещере, и Бог позвал его. Не пытайтесь объяснить сверхъестественное, вы не сможете, видите. Единственное, это просто идти дальше. Я пытаюсь, как могу объяснить, но отныне я Я думаю, что больше никогда не буду пытаться. Вы просто или полностью верите, или нет. А я немного позже вы увидите, почему. Вот, я хотел быть честным. Бог это знает. И тут вопрос, что было утром, я честно пытался на него ответить, но только знал. Я только прочел первую часть стиха, и это было неправильно. Но Святой Дух, понимая, что я, мой разум... Видите, смотрите, что происходило последние 2 или 3 дня. Видите, я назвал 7700. В это утро пытался, и люди заметили, видите, это показало, что вы бодрствовали. Теперь еще один, где я хотел сказать голубь, а назвал агнцем. Но я тут же заметил, а потом здесь одно не заметил, Святой Дух тут же развернул и призвал меня к этому. Это двойное подтверждение, что это вещи правильные. Это Бог за этим следит, смотрит, чтобы это было правильно, верно? Он так желает, Он желает, чтобы вы знали, что это истина. Он тот, кто посылает это, потому что это, конечно, не было. Это и для меня также было обучением, как и для вас. И таким образом я очень благодарен за это познание, узнавать от Господа, в котором часу мы живем. Видите, живем прямо в последнее время перед уходом церкви. Теперь, просто мы поговорили, и так давайте теперь опять попросим Его благословения на это слово. Наш Небесный Отец, вот наступает та великая ночь, великий час, когда происходят великие вещи. Это происходило вокруг людей. И, Отец, я молюсь, чтобы в этот вечер человеческим сердцам и разуму стало известно без тени сомнения, чтобы они знали, что Бог еще на престоле, и что Он все еще любит своих людей. И час, который желал увидеть этот мир, тот час теперь приближается, ибо Он вопиет об искуплении. Мы видим, как стихия готова принести его. Мы видим, стихия готова унести церковь в присутствие Христа. Мы видим, как невеста принимает форму, надевая свадебный наряд, приготавливается. Мы видим мерцание этих огней. Мы знаем, что мы в конце. Теперь, Небесный Отец, как идем дальше проповедовать или учить об этом великом, сильном событии, что произошло во славе около 2000 лет назад, и было дано великому возлюбленному апостолу Иоанну. И сегодня мы об этом говорим. Пусть Святой Дух придет ныне в своей великой силе откровения, чтобы Он открыл нам, что Он пожелает, и дал это узнать, как Он сделал за несколько последних вечеров. Мы посвящаем себя Тебе со словом во имя Иисуса. Аминь. Теперь, если пожелаете, откройте ваши Библии. Это только короткий стих, один стих из Писания, но это последний стих, находящийся, вернее, последняя печать. Так вот, вчера мы говорили о шестой печати. Первая печать представился Антихрист. Его время пошло, и мы увидели, как он вышел. Как было представлено животное в Божьей силе, вышло сразиться с антихристовой силой. Я не думаю, что здесь у кого-то в голове возник какой-нибудь вопрос. Потом мы обнаружили, что сразу же после этого в тот церковный период выходили те животные. Прошли, мы обнаружили, мы поменяли всю эту картину. Животное больше не выходит, видите? Но это представлялось. Идет вперед, и в период скорби после того, как церковь уходит. Как совершенно это подходит к церковным периодам? Я не вижу ни одной йоты, ничего, что не подошло бы совершенным образом, даже к периодам и временам, ко всему. Подумайте об этом. Это показывает, что это сделал Бог. Человеческий разум не мог в это проникнуть. А теперь мы обнаруживаем, что также мы... Господь позволяет нам взять Писание, Святое Писание, что должно было произойти по словам Иисуса. И как мы могли бы это обнаружить? И вот приходит и открывает, и приносит это в точности. Здесь его проповедь отвечает на это, выдает в точности до запятой 6 из этих печатей, но он пропустил 7-ю. Видите, затем, когда печати были открыты, Бог, видите, 7-ю он не раскрыл даже в символе. У Бога это полная тайна. Отметьте себе. Теперь мы прочтем в Библии в 7-й печати. Это находится в Откровениях 8 глава. «И когда он снял 7-ю печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса». Это все, что у нас есть. Теперь обратим внимание и постараемся не затягивать слишком долго, потому что многие из вас сегодня вечером уезжают домой. И я опять же подумал, что по поводу утреннего служения исцеления, что это позволило бы вам отправиться утром, не пришлось бы ждать. А теперь я тоже отправляюсь в поездку в Тусон, Аризона, где я живу. Теперь это мой дом. И потом я хочу вернуться сюда, если Господь позволит, где-то моя семья хочет вернуться на несколько дней в июне. И вот, может быть, в то время мы здесь встретимся с вами на собрании. Мое следующее служение назначено в Альбукерке, Нью-Мексико. Я думаю, что это 9, 10 и 11. Я буду там в четверг и в Великую Пятницу. Итак, я все собирался, и у меня были назначены другие встречи, где я не смог быть до того времени. Так что в четверг вечером и в пятницу вечером я буду в Альбукерке, Нью-Мексико. И затем ближайшее, что известно, это по возможности. Мы точно не знаем, это будет с моими хорошими друзьями. Группа «Полуночный крик» в Southern Pines, Северная Каролина. Они теперь слушают по телефону, они послали телеграммы, весть, и направляются поближе в другую группу, в Little Rock. Это люди во имя Иисуса. У меня были с ними собрания прошлым летом в Хоу Пэлас. Они проводили свою конвенцию в Little Rock, штат Арканзас. И с прошлого года они ждут и хотят, по крайней мере, один вечер. То есть хотят много, но они даже готовы на один вечер. Итак, я сказал им, просто не знаю, что делать. Я сказал, что они могут объявить об этом потенциально. Тогда они дадут знать попозже. Он уже звонил? Ага. Хорошо. Что говорят? Это Hot Springs. Я ошибся. 24 мая? С 24 по 28 июня. Это объявлено по возможности. То есть, если воля Господа. Вот причина, почему я люблю делать так. Позднее вы узнаете. Вот. Когда я направляюсь в какое-нибудь место, я люблю, когда мои ноги стоят там тогда, когда я знаю, что Бог сказал, иди туда. И тогда, если где-нибудь поднимается враг, я говорю, я здесь во имя Господа Иисуса. Пошел прочь. Видите, и ты уверен, что на своей почве. Когда он послал тебя куда-то, он позаботится о тебе, понимаете? Но если ты идешь наугад, тогда я не знаю, его может там и не быть. Так что я хочу быть до конца уверен. Я предпринял много того, чего он не говорил мне делать, но я хочу быть уверен, насколько это возможно. Господь вас всех благословит. Так, теперь мы видим, что здесь только один стих. Мы хотели бы кое-что сделать немножко до того. Вы заметили, мы перескочили седьмую главу. Шестая глава заканчивается шестой печатью, но между шестой печатью и седьмой печатью нечто происходит. Видите? И как замечательно это помещено на свое место между шестой и седьмой главой. Теперь в седьмой главе мы заметим, что между шестой и седьмой есть интервал. Интервал между шестой и седьмой главой книги Откровений. И этот интервал дается между шестой и седьмой печатью. Мы хотим это отметить. Это очень важно для нас, обратить внимание на это время. Теперь помните, церковь ушла после четвертой главы Откровения, после того, как вышли четыре всадника, церковь ушла. Видите? Все, что произошло с церковью, произошло до четвертой главы книги Откровений. Все, что произошло в движении Антихриста, произошло до четвертой главы, заканчивается четвертой печатью Откровений и для Антихриста, и для Христа. И Антихрист со своей армией обрекается на свою гибель, а Христос идет со своей армией. Это старая битва, которая началась еще тогда, до времени. И тогда сатана и его ангелы были сброшены. И тогда они пришли на землю, и битва вновь началась, потому что Ева свалила барьер, которым она была отделена, стояла за Словом Божьим. И с того самого часа сатана выиграл битву над Божьим Словом, потому что один из его подданных, самый слабый, снизил барьер. И именно так он каждый раз выигрывал битву, когда один из его подданных снижал барьер, стоящий перед Словом. И в этом последнем церковном периоде это сделали через организационную систему, Это настоящая, подлинная, святая церковь живого Бога. Но с лживым всадником не приняло слово и отвернули церковь от слова к догме. Так вот, кто из вас знает, что римская католическая церковь построена на догме? Они ее принимают? Абсолютно. Ясное дело. Конечно, они ее принимают. Это не все. Это, конечно, ничуть не за день не чувств католиков, потому что они это знают. Они как раз недавно прибавили еще одну о том, что Мария воскресла. Вы помните, это несколько лет назад, около 10 лет. Кто это помнит? Там, в газете. Ясное дело. Видите, все это новая догма. Видите, все это догмы, а не слово. Видите, недавно один священник в беседе сказал, мистер Брэнхам сказал, Бог в своей церкви. Я сказал, Бог в своем слове. Он сказал, не будем спорить. И я сказал, я не спорю, я просто утверждаю. Бог в своем слове. Это верно. Если кто отнимет от этого что-нибудь или добавит что-нибудь к этому, сказано в слове, он сказал, что ж, Бог дал, Христос дал своей церкви силу. И сказал им, что они свяжут на земле, будет связано на небесах. И что? И я сказал, это точно истина. Он сказал, мы имеем на основании этого принципа, мы имеем силу отпускать грех. И я сказал, если вы будете делать это таким образом, как это было дано церкви, и как они это делали, то я принимаю. Если делаете, вот вода, да крестится во имя Иисуса Христа для отпущения грехов ваших, видите? А не то, что кто-то расскажет себе, что твои грехи отпущены, видите? Видите, в точности. Извините, на Петра с ключами в день Пятидесятницы. Запомните, у него были те ключи, о которых они рассказывают. И те люди спросили, мужи и братья, что нам делать, чтобы спастись? Петр сказал, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Для чего? Для отпущения грехов. И тогда вы примите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого призовет Господь Бог наш. Это верно. И это решает навсегда. Все закончено, решено. Ну вот, вы видите, вошел Антихрист. Как мы это обрисовали и показали. Что за откровение? Вот это да. И подумать, все эти годы мы видели, как это продвигается, и это абсолютно и точно так говорит Господь. Вот. И мы видим этот интервал между 6 и 7 главой. Так. Седьмая глава Откровения здесь открывает происходящее. Она здесь не напрасно, она не напрасно помещена здесь между этим. А? Это для какой-то цели. И это откровение, которое нечто раскрывает. Обратите внимание, насколько таинственно и как математически верно это входит в Писание. Видите? В точности. Вы верите в Божью математику? Если нет, то вы, конечно, потеряетесь. Вы конечно, потеряете слово, если начнете вставлять 4 или 6, или что-то кроме математических слов, идущих по порядку. Где-нибудь в одной сцене у вас получится корова, жующая траву на верхушке дерева. Вас куда-нибудь занесет, потому что Бог, все его слово целиком и полностью идет в математике. Да, сэр. Самым совершенным образом. Никакой другой литературы не написано подобно этому. Подобно этому, настолько совершенно математически. Теперь восьмая глава только открывает картину седьмой печати, где ничего другого не раскрывается. Вот, ничего. В седьмой печати не раскрыто. Вот, ничего общего с седьмой главой Откровений. Открытие седьмой печати совершенно безмолвно. Если бы у меня было время, попытаюсь несколько месяцев бы вам показать. Всю дорогу от бытия говорилось об этой седьмой печати. С самого начала, в бытие. Это седьмая, эти печати продвинулись. Не помните, как в это утро приводились эти вещи? И смотрите, сегодня вечером приводится, и вы видите, когда доходит до седьмой печати, обрывается. Сам Иисус Христос рассказал о последнем времени, и когда Он рассказал все шесть печатей, когда дошел до седьмой, Он остановился. Вот оно, видите, это великая вещь. Теперь. Мы здесь собираемся поговорить об этой седьмой главе, одну минуту, как бы провести мост между шестой и седьмой печатью, потому что это единственный материал, по которому мы можем пройти. Это шестая, между шестой и седьмой печатью, вызов Израиля. Так вот, здесь у меня сидят многие замечательные друзья, свидетели Иеговы, которые, то есть были, может быть, некоторые из них еще остаются свидетелями Иеговы, но они всегда полагали, так делал мистер Рассел, что эти 144 тысячи — это сверхъестественная невеста Христа. Видите, это не так. Это вовсе не относится к церковному периоду, это точно Израиль. Вот, мы будем читать через несколько минут. Теперь, этот интервал между шестой печатями, это призыв и запечатление 144 тысяч евреев, вызванных в период скорби после ухода церкви. Видите, это совсем не относится к церковному периоду. О, вызванные и в совершенной гармонии с Писанием. Последние 3,5 седьмины Даниила, отведенные народу Даниила. Вот. Не язычникам, народу Даниила, а Даниил был евреем. Обратите внимание на Израиль. Израиль верит только своим пророкам. И после того, как они подтверждены. И нигде в церковной эпохе, со времени ранней апостольской церкви, протестантская церковь никогда не имела пророка. Скажите мне, кто им был? Покажите мне. Никогда. В начале апостольской эпохи у них был один по имени Агав, который был подтвержденным пророком. Но когда вошли язычники в наследие Божье, и Павел повернул язычникам после того, как Петр, как мы прошли вчера вечером, принял от Господа, что он брал людей из язычников, невесту ради имени его, потом они никогда не появлялись на страницах истории. Какой-нибудь пророк из язычников. Пройдите по всей истории и выясните. Почему? Точно это было бы и вопреки слову. Точно. Когда вышел первый, это был лев. Это было пророческим словом. Вышел следующий, это был труд, жертва. Следующий вышел проницательность человека. Но нам обещано, что последний день это опять вернется к церкви ради исправления всего, что было неправильно понято, упущено, не сделано, оставалось не сделанным. Ибо здесь предсказано, что послание седьмого ангела завершит тайны Божьи. И тогда мы через все это прошли, мы видим, что это в совершенной гармонии с Писанием. Вот какова причина. Теперь, могли бы вы представить, когда эта личность выйдет на сцену? Когда он выйдет, запомните, это будет настолько смиренным, что церкви это далеко упустят. Вы можете себе представить, чтобы церкви, которые все еще под традициями реформаторов, чтобы они приняли пророка от Бога, который будет твердо стоять против их учений и организаций? Так вот, это могла бы исполнить только одна личность, только один дух, бывший на земле, насколько я знаю, был бы, это должен быть или в свое время, и было предсказано, что будет, и это не что иное, как Дух Христов. Когда пришел Христос, он был полнота, он был пророком, он был Богом пророков. Видите? Видите? Христос, видите, как они ненавидели его. Но он пришел точно тем путем, о котором говорило Слово. Но поскольку он был пророком, они богохульством отдалялись прочь от Царствия Божьего, называя Дух Божий, что было развлечением и так далее, называя это нечистым духом. Говорили, он гадатель, то есть бес. Вот что, гадатель — это бес. Дьявольский дух. Конечно. Вы знали это? Абсолютно. Гадание — это подражание пророку, и это является пред Богом богохульством. Теперь смотрите. Вызванные в совершенной гармонии с Писаниями в последние 3,5 года Даниила. Заметьте, в Ветхом Завете израильскому верующим говорили, что они верили только своим пророкам. И после того, как пророк подтвержден. Если будет среди вас кто-то духовный или пророк, «Я, Господь, твой Бог, откроюсь ему и скажу ему видение через сны и истолкование снов». Кому-то приснится сон, пророк будет способен истолковать его. Если у него видение, он скажет его, «Я откроюсь ему через видение и сны, обнаружу себя». И если то, что он скажет, произойдет, тогда служите пророка того, потому что я с ним. Если не произойдет, тогда не бойтесь его. Да, это правильно, уйдите, оставьте его. Вот, Израиль всегда будет верить этому. Разве вы не видите? Почему? Я хочу, чтобы сегодня вечером хорошо усвоили этот урок. Почему? Потому что этот порядок от Бога для них. Меня не беспокоит, как много буклетов могут доставить туда язычники и распространить там. Меня не беспокоит, сколько вы будете ездить по Израилю с Библией под мышкой, доказывая то, другое, третье. Они никогда не примут ничего, кроме пророка. Совершенно верно. Ведь пророк — единственный, кто может взять Божественное Слово и поместить его на свое место и быть доказанным пророком. И этому они поверят, правильно. Как я разговаривал здесь в Бентон-Харборе с одним евреем, когда тот Джон Райан, который чуть ли не всю жизнь был слепым, и к нему вернуло зрение, и они пригласили меня туда, в тот дом Давида, и вышел этот раввин с длинной бородой, и он сказал: «Какой властью ты дал Джону Райану и его зрение?» Я сказал: «Во имя Иисуса Христа, Сына Божьего». Он сказал: «Чтобы у Бога был какой-нибудь сын». Видите, и он сказал: «Люди, вы не можете разрезать Бога на три куска и предложить его евреям. Делайте из него трех богов, вы толпа язычников». Я сказал: «Я не режу его на три куска». Я сказал: «Рабби, могли бы вы поверить, что один из ваших пророков сказал что-нибудь неверное?» Он сказал: «Наши пророки не говорят ничего неверного». Я спросил: «О ком сказано в книге Исаии 9.6? И он сказал: «О Мессии». Я сказал: «Тогда Мессия должен быть человеком-пророком, правильно?» Он сказал: «Да, сэр, это правильно». Я сказал: «Покажите мне, где Иисус этого не исполнил». Он сказал, я сказал: «В каком отношении Мессия, пророк, с Богом?» Он сказал: «Он будет Богом». Я сказал: «Это верно, теперь вы получили это по слову». «Да поможет мне Бог». Тот еврей стоял там, и слезы катились по его щекам, и он сказал: «Я еще буду слушать вас позже». Я спросил: «Рави, вы верите этому?» И он сказал: «Послушайте». Сказал он: «Бог способен из этих камней воздвигнуть детей Аврааму». Я понял, что он был в Новом Завете. И я сказал: «Верно, Рави, так как насчет этого?» Он сказал: «Если бы я проповедовал это, то я оказался бы там внизу, вы знаете, где там на холме расположено их место. Внизу на улице, прося милостыню на хлеб». Я сказал: «Я предпочел бы там внизу просить милостыню себе на хлеб». Евреи все еще держатся за деньги, вы знаете, видите. Его имя золотыми, и я сказал: «Я бы предпочел отказаться внизу, есть соленые сухари и пить воду со шланга, но знать, что я в гармонии с Богом и верен, чем я был бы там со своим именем, написанным золотыми буквами на том здании, понимая, что я вдали от Бога. Я это знаю». Он не стал меня больше слушать, он вышел. Ну вот оно что, вы не можете разрезать Бога ни на два, ни на три куска, называя Отец, Сын и Святой Дух, сделать трех богов и вручить его евреям. Сама его заповедь: «Не имей никаких других богов предо мной, я Господь Бог твой». Что сказал Иисус? Иисус говорит: «Слушай, о Израиль, я Господь Бог твой, есть един Бог». Нет, три это вы никогда им не предложите. Нет, никакой пророк никогда не будет рассказывать о трех богах. Нет, нигде. Об этом вы никогда не услышите. Нет, сэр, это паганизм и язычество, откуда это и пришло. Да, сударь. Заметьте, но эти пророки придут, не только пророки, это откровение 11. Мы прочли об этом кое-что, и я хочу, чтобы вы прочли это во время изучения по кассетам и так далее. Это пророки, абсолютно доказанные знамением пророков. Тогда Израиль это услышит. Теперь вам, мои братья, свидетели, мои друзья, свидетели Иеговы, теперь поймите, что эти 144 тысячи не имеют отношения к невесте. Это не подтверждается ни одним местом Писания. Нет, сэр, они не те, они евреи, избранные, что вызваны в течение этих последних 3,5 лет с 77-го Даниила. Это я цитирую это снова, не только для тех, кто здесь, но, понимаете, эти ленты идут повсюду, вы знаете. Вы это понимаете, вы слышите, как я повторяю цитаты именно с этой целью. Обратите внимание, видите, как им пришлось оказаться слепыми, видите, как они... Иисус, то есть Богу пришлось ослепить евреев, удержать их от распознания Иисуса. Если бы они знали, если бы они только знали, что... Видя знак, что он совершил, если бы они были на верной стадии, как они были тогда под законом, когда Бог заповедал им о пророке, и они увидели бы Иисуса, делавшего этого, то сказали бы: «Это Мессия». Но почему так вышло? Те в том веке, имена которых были написаны в книге жизни Агнца, его апостолы и так далее, они это увидели и распознали это. Но почему же не остальные? Вот. Они были ослеплены. Они не могли этого увидеть. Они еще не видят этого, и они не увидят этого, пока однажды он не родится как пророк. Это слово непогрешимо. Запомните, слово непогрешимо. Неважно, сколько у вас там сенсаций, и что все это происходит, и однако это слово не может лгать. Будет в точности так, как сказал Бог. Видите? Вот, мы понимаем, что... Эти вещи должны произойти. И по этой причине они не узнали Иисуса, когда он совершенным образом отождествил себя с тем пророком. Даже та женщина-самарянка, что стояла у колодца, он никогда не был в Самарии. Он просто пошел, сказано, что ему нужно было проходить тем путем. И он пошел туда, и там была та женщина, и она в своем положении оказалась, что она в лучшем состоянии для принятия благой вести, чем те религиозные священники того дня. Она приняла, конечно. Вот, видите? Но при всем их отвержении, однако же, один из самых знатных людей... признал, что они знали, что он был учителем, посланным от Бога. Не так давно я разговаривал с одним из самых замечательных докторов в Южных Штатах, в его офисе. Замечательный специалист в Луисвилле. Действительно доблестный человек. И я сказал ему, доктор, я хочу задать вам вопрос. Он сказал, пожалуйста. Я сказал, я заметил ваш медицинский знак. У вас там змей, обвившийся вокруг шеста. Для чего он поставлен? Он сказал, я не знаю. Я сказал, он поставлен. Вот для чего. Это было символом божественного исцеления. Когда Моисей в пустыне поднял на шесте медного змея, что было только символом настоящего Христа. Вот, сегодня медицина — это символ божественного исцеления. И хотя многие из них не верят в это, но действительно хорошие доктора верят. Но некоторые из них не верят в это, но сама эмблема, которую они носят, свидетельствует о силе всемогущего Бога, хотят они этого или не хотят. Видите? Это верно. Медный змей, висящий на шесте, на медицинские эмблемы. Теперь взгляните на этих евреев. Вот. Пелена слепоты застилала их глаза. Они ничего не могли поделать, это было там. Бог наложил. И они там до того обещанного им времени, до прихода пророков, вы можете посылать миссионеров, вы можете делать все, чего пожелаете. Израиль не обратится, пока на сцену не выйдут эти пророки. И это будет после восхищения языческой церкви. Как и в эпоху вала не могли принять львиного зова, ибо Бог сказал в своем слове, что вышел дух вала. И в век реформаторов вышел человек. Видите? Вы только единственное, что они могут принять. То есть, а теперь они там слепы. И это все, заметьте. Но наступает время, когда с язычниками будет закончено. Это дерево. А корнями были евреи. И было срублено. И были привиты язычники. Дикая маслина. И приносит свои плоды. Теперь, когда языческая невеста забирается, я говорю о дереве невесты, и берется в присутствие Божие, Бог срежет вот здесь сбоку тех неверующих язычников и спящая дева, и снова привьет. Он обещал это сделать. А до того времени вам просто надо знать, куда. Если вы знаете, куда вы идете, хорошо, все в порядке. Если вы не знаете, что ж, вы спотыкаетесь во тьме. Вот. Тогда будут обращены евреи в течение того времени. Вот. Как в церковную эпоху, под силой помазанного обетования, они примут Христа. Но не теперь, когда входят язычники. Теперь можем увидеть, какого рода послания будут проповедовать эти два пророка из 11 главы Откровений. Теперь вы можете ясно и точно увидеть, что они будут делать. Ибо остаток, то есть 144 тысячи предназначенных, примут печать Божью. Давайте просто прочтем. Теперь слушайте очень внимательно. Я хочу, чтобы вы читали вместе со мной, если можете, потому что я буду ссылаться на это. Седьмая глава, вот, это между шестой и седьмой печатью. После сего этих печатей была отпущена шестая печать, а это и есть период скорби. Теперь каждый это понимает. Была отпущена шестая печать, и пошли скорби. Что после этого? После сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. Четыре ангела. И видел я иного ангела, восходящего от востока и имеющего печать живого Бога. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым было дано вредить морю, земле, морю, говоря, не делайте вреда ни на земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на слуг, ни невеста, слуги, не сыновья, слуги. Израиль всегда был Божьими слугами. Церковь — это сыновья. Видите, по рождению. Израиль — это его слуга. Взгляните, в каждом месте это всегда Авраам был его слугой. Мы не слуги, мы дети, сыновья и дочери. Да, на челах слуг нашего Бога. Смотрите, на челах слуг нашего Бога. И я слышал число запечатленных. Теперь я хочу, чтобы вы внимательно послушали о них. Запечатленных было 144 тысяч, из всех колен сынов Израилевых. Он отлично их называет. Смотрите, ли тут случайно сидит британско-израильский эксперт, смотрите, тут никак не подкопаешься. Из колена Иудина. Запечатлено 12 тысяч, названо колено. Из колена Ирувимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Гадова 12 тысяч. Ищите теперь на ваше колено. Из колена Асирова запечатлено 12 тысяч. Из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч. Колено Манасина 12 тысяч. Из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Левина запечатлено 12 тысяч. Из колена Иссахарова 12 тысяч. И Иссахар, я думаю, так вы произносите, 12 тысяч. Колено Завулонова 12 тысяч. Из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч. Из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. Вот, 12 колен. По 12 тысяч из колена, 12 на 12, сколько? 144 тысячи. Теперь смотрите, они все были из колен Израилевых. Теперь смотрите, после сего, вот здесь идет другая группа. Вот, невеста ушла. Мы это знаем. Но взгляните на появление этой группы. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло перед престолом и перед ангельцем, и в белых одеждах, и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и агнцу». И все племена стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои и поклонялись Богу, говоря: «Аминь, благословение, слава, премудрость, благодарение, честь, сила, крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». И один из старцев, теперь он здесь перед старцами, как мы видели его во всех периодах, во всех печатях. И один из старцев говорил и спросил меня: «Кто эти?» Теперь Иоанн, будучи евреем, узнал свой собственный народ. Он увидел их в форме колен. Правильно? Он узнал и назвал каждое из колен. Но теперь, когда он видит этих, он как бы озадаченный. Старец знает это, и так он говорит: «Кто эти, облеченные в белые одежды? И откуда они пришли?» Теперь отвечает Иоанн: «Я сказал ему: ты знаешь, господин». Я их не знал. Вот, все племена, языки и народы. И он сказал мне: «Это те...» Он сказал мне: «Это те, которые вышли из великой скорби». Иными словами, из великой скорби. «Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Поэтому они пред престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его, и они, сидящие на престоле, будут обитать с ними. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будут палить их солнце никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и вводить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Теперь мы обращаемся к печати. Вы заметили, что они были... Первое, мы начинаем Израиль. И потом мы видим очищенную церковь, не невесту. Это приходит очищенная скорбями церковь. Видите? Огромное число действительно искренних сердец, которые вышли из великой скорби. Не церковь, она ушла, невеста, а это церковь. Теперь мы находим, немного позже Иисус сказал, что установит престол, и как они предстанут в суде, каждый. Теперь мы находим, что эти люди были запечатлены печатью живого Бога. Правильно? Эти евреи. Что такое печать живого Бога? Так вот, я не называю никаких, не задеваю никаких чувств, я просто говорю, вот, вы знаете, что читая многих ученых, которые пишут об этом, они заявляют, что вот эта группа омытых в крови, что это действительно невеста? Вы знаете, что многие ученые также заявляют, что 144 тысячи — это невеста? Какое неверно, все должно сходиться прямо здесь, если нет, то что-то неверно. Заметьте, наши братья-адвентисты говорят, печать Божья — это хранить субботний день. Вы это знаете. Но я хочу, чтобы хотя бы одним местом Писания показали, что этот шаббат, то есть хранение субботнего дня — это печать Божья. А? Просто кто-то выдумал такую идею. Но если вы прочтете к Ефесянам 4:30, то там говорится: «Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы же запечатлены до дня вашего избавления». Да, сэр. Когда посреднический труд завершен, и вы приходите, Христос приходит избавить своих собственных. Вы запечатлены недоследовавшего пробуждения. Когда ты однажды был запечатлен Святым Духом, это законченное дело, что Бог принял тебя, и от этого уже не уйти. Ты говоришь, что ж, я это имел, я отошел. Нет, нет, ты этого не имел. Бог сказал, это будет идти до дня избавления. Вот, ага, вы просто спорите с ним. А вы просто посмотрите, что это означает. До дня избавления вашего. Обратите внимание, как там было... Как те были остатком по избранию, эти евреи теперь остаток по избранию. В дни первого служения Илии евреям, где 7000 верующих были сохранены рукой Божией, то теперь, во время этого остатка, наступают их времена, когда будет 144 тысячи по избранию. Послание в то время, посланию поверят 144 тысячи. Теперь ты говоришь, о, одну минуту, брат, я ничего не знаю об этом избрании. Я никогда не читал об этом. Хорошо, давай посмотрим, правильно это или нет. Давай обратимся к Матфею и посмотрим, сможем ли мы где-нибудь что-нибудь об этом найти. Думаю, что я не ошибся, здесь у меня не записано, но просто пришло в голову. Давайте возьмем окончание 30 стиха, что мы проходили вчера вечером. Окончание 6 печати на 30 стихе. Теперь прочтем это и посмотрим, где мы. 31 стих. А? Они увидят Сына Человеческого, грядущего во славе. Теперь 31 стих. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его». От четырех ветров, от края небес и до края их, избранные выйдут. Что это? И период скорби. Бог позовет своих избранных, это евреи, в течение того времени, избранные. Библия говорит об этом, Павел говорит об этом, согласно избранию. Те, которые поверят посланию, будет 144 тысячи, согласно избранию, буквально из миллионов, находящихся там. В дни пророчества Илии в Палестине были миллионы, и из миллионов спаслись 7 тысяч. Вот, согласно избранию, миллионы евреев собираются на свою родину, это становится народом. Там будут миллионы, но будут взяты только 144 тысячи избранных. Они услышат послание. То же самое в языческой церкви. Есть невеста, и она избранная. Он будет призван согласно избранию. Заметьте, все это совершенным образом символизирует церковь избранных верующих. Другие не верят. Ты можешь им рассказывать это. Ты говоришь человеку истину, и она доказывается словом, и потом подтверждается. Он говорит, я этому не верю. Ты просто можешь больше с этим не обманывайтесь. Иисус сказал не делать так. Сказал, это похоже, как бросать жемчуг перед свиньями. Видите, сказал, оставьте их в покое, они обратятся и потопчут вас ногами своими. Они посмеются над вами. Оставьте их и идите прочь. И если бой поведет его... Недавно я подошел к одному человеку, вернее, он ко мне подошел. Повсюду и везде он спорил против божественного исцеления. Он поднялся и сказал, «Я не верю в ваше божественное исцеление». Я сказал, «Думаю, что в моем не было бы ничего хорошего, потому что у меня его и нет». И он, я сказал, но Божье совершенное. Он сказал, нет такой штуки. Я сказал, приятель, ты слишком поздно об этом заговорил. Да, ты уже с этим опоздал. Ты мог бы об этом спорить несколько лет назад, но теперь другой век. Уже миллионы об этом свидетельствуют. Я сказал, ты поздно об этом заговорил, приятель. Он сказал, нет, я в это не верю, мне не важно, что ты делаешь. Я сказал, конечно, нет, тебе не важно. Он сказал, порази меня слепотой. Он сказал, если ты действительно, как и Павел, имеешь Святого Духа, он сказал, ты порази меня слепотой. Я сказал, как же я могу тебе это сделать, когда ты уже слепой? Я сказал, твой отец ослепил тебя. Это истине. Я сказал, ты уже слепой? А он сказал, я не поверю, меня не волнует, что ты смог сделать. Сколько у тебя доказательств или чего-то такого, я все равно не верю этому. Я сказал, конечно, это было не для неверующих, это было только для верующих. Вот оно что. Видите, что это было, видите, вот тогда ты и узнаешь, что вне избрания. Не играйте с этим вообще. Иисус так же поступил. Он сказал, оставьте их. Если слепой поведет слепого, разве оба они не пойдут в яму? Но когда он пришел к какой-то блуднице, это зажгло огонь. Что это было? Там лежало избранное семя, вот, которое тут же это увидело. Когда это пришло к Петру, там было заложено семя, и они увидели этого. Это. Не все, кого дал, отец дал, прошедшее время, дал мне, придут. Они придут ко мне. Вот это, да, мне это нравится. Да, сэр. Заметьте, верующие верят этому. Неверующие не могут верить этому. Итак, теперь, если кто-то желает спорить о семени змеи еще о чем-то, и ты пытаешься им показать, они не послушают этого, просто отойди прочь. Оставьте их в покое. Видите, Бог не спорит, да его дети. Заметьте, Божьи 144 тысячи избранных евреев не поклонятся зверю, его конфессионализму, или статуям, или чему-либо. Хотя в то время их народ будет в завете с этим. Израиль в договоре. Но вот 144 тысячи, которые не сделают этого. Это избранные. Как раз то же самое теперь здесь, в языческой церкви. Избранная группа. Вы не можете затащить их в эти дела. Они не поверят этому, нет, сэр? Когда этот свет озарил их однажды, тогда все в порядке. Они видят, как это происходит, потом видят, как это вот так подтверждается и доказывается, и они смотрят сюда, в Библию, видят, что происходит. Просто идет слово. Вот, вы просто можете прекратить их дурачить, потому что они верят этому. Вот и все. Хотя они не могут объяснить это, но не знают, что они это имеют. Итак, как я говорю, есть многие вещи, которых я не могу объяснить, но во всяком случае, я знаю, что это реально. Ага. Хорошо. Это время между шестой и седьмой печатью, когда он вызывает этот народ, о котором Иисус говорит в 31 стихе 24 главы от Матфея. Мы только что прошли, вот, здесь трубы, два свидетеля. Когда звучит труба, это труба этих двух свидетелей того времени благодати для евреев. Одна труба звучит, заметьте, одна труба звучит, он сказал, труба громогласная, взгляните здесь, 31. И пошлет ангелов своих, ни одного, смотрите, здесь их двое, с трубою громогласною. Что это? Когда Бог собирается говорить, то это звучание трубы. Это всегда его голос. Это зовет на битву. Вот, Бог говорит, эти ангелы выйдут со звучанием трубы. И вы заметите, что труба звучит при послании последнего ангела. Послание первого ангела звучит труба. Второго ангела прозвучала труба, когда он послал это. Заметьте, но когда были объявлены печати, они были в чем-то великом, божественном, чтобы вызвать группу людей. Прозвучала одна труба, и сняты семь печати. Заметьте, соберут избранных его евреев от четырех краев небес. Как мы увидели, он упомянул шесть печатей, но не седьмую печать. Он здесь нигде ничего не сказал о седьмой печати. Видите, тут же, в 32 стихе, переходит к притчам времени вызова избранных евреев. Смотрите сюда, вот. И он пошлет ангелов своих с трубою и соберут избранных от четырех краев небес. Теперь он начинает, видите, здесь он ничего не говорит о седьмой печати. Видите, он говорил о шестой печати, о первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, но заметьте. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знаете, что близко при дверях. Тот последний вопрос, который они задали ему, и какой будет знак конца этого мира? Когда вы увидите этих евреев, когда видите, как вот это происходит, вы знаете, что происходит. Теперь, когда вы увидите этих евреев, обращаясь к евреям, теперь смотрите, что за компания, с которой он разговаривал? Это язычники? Евреи. Евреи, видите, теперь он сказал, вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое и так далее. Теперь, когда он сказал, вы увидите, как эти евреи будут пускать там почки, когда Израиль начинает возвращаться на свою родину, когда они оказываются там, церковь готова к освящению, то остается только 3,5 года до конца старого мира. И он отправляется в хаос и наступает в миллениум для новой земли. Сказал, даже при дверях, теперь 1000 лет на земле, это у Бога только один день. А 3,5 года, это сколько? Столько-то секунд по Божьему времени. Вот почему он сказал «при дверях». Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Что? Что? Что не придет? Они все время пытались истребить евреев земли. Им никогда не удастся это сделать. Но заметьте, само поколение евреев, увидевших возвращение обратно в Палестину, то поколение увидит, как эти вещи будут происходить. И прямо за последние 2 года они полностью стали нацией со своими собственными деньгами и остальным. Вот она. Так где же мы, друг? Печать и все раскрывается, теперь мы находим это между этим. Вот оно. Видите, где мы сидим? Я надеюсь, что вы уловили это. У меня нет никакого образования, я знаю, о чем я говорю, но, может быть, я не могу объяснить это, донести до вас смысл. Но я надеюсь, что Бог берет эти слова спутанные и выравнивает их вот и дает вам узнать, что это такое, потому что мы при дверях. Мы у того времени. Теперь смотрите. Видите, прямо сейчас он поворачивается к этим евреям, и в конце времени он говорит, что должно произойти. Мы даже знаем, что нам хорошо известно, что эти колена рассеяны, и так они были 25 столетий. Было пророчество, что будут рассеяны к 4 ветрам. Вы знали это? Мы знаем это. Конечно, нет необходимости к этому возвращаться, потому что здесь у меня есть кое-что действительно важное. Я хочу, чтобы вы это увидели, пока вы не слишком устали и пока я не утомился. Заметьте, мы знаем, что каждое колено, даже хронологии колена, или называйте как хотите, в геологии или в позиции колена, они уже не вместе. Они повсюду рассеяны. Евреи, собирающиеся в Иерусалиме, они даже не знают своих колен. У них уже больше нет ни знамен племени, ни еще чего-то. Все они знают, что они евреи. Все они знают, что они евреи. Было пророчество, что с ними так будет по всему миру. Вот и их книги были уничтожены. Они не знают, ты спросишь, из какого ты колена? Я не знаю, из какого колена? Я не знаю. Один из Вениаминова, один отсюда, один оттуда, и они не знают, откуда они. Их книги были уничтожены во время войны, и так было 25 столетий. Единственное, что они знают, это то, что они евреи. Вот и все. Так они знают, что они обратно на своей родине. Они еще... Заметьте, хотя они не знают своих племен, но Бог знает. Мне это нравится, знаете. Он даже сказал, что у вас и волосы на голове все сочтены. Заметьте, он ничего не теряет. Я воскрешу в последний день. Хотя они потеряли свои племенные знамена, и кто есть кто, или же они тот или другой, они не знают, или они от Вениамина, или они от Рувима, или от Иссахара, или откуда они, но во всяком случае Бог зовет их туда. Теперь заметьте, мы читаем это в Откровениях 7. 12 тысяч из каждого колена, которые избраны из всех. 12 тысяч из каждого колена, которые избраны и поставлены здесь по порядку. Вот так. И как они находятся? Они по порядку колен. Теперь еще нет. Но они будут. Они по порядку колен. Кто будет в этом порядке колен? Необычные евреи? Нет. Но избранные 144 тысячи будут поставлены по порядку колен. Вот так. Как я хотел бы показать вам, мы не будем это затрагивать, но точно так должна быть и церковь. Да-да, именно в порядке. Теперь я хочу, чтобы вы посмотрели очень внимательно и прочли со мной 1 минуту. Вот здесь есть кое-что, чего вы, может быть, никогда не замечали в этом вызове по коленам. Раньше я вам говорил прочитать Откровение 7. Читаем вместе и взгляните на эти колена. В Откровениях 7 Дан и Ефрем отсутствуют. К ним не причислены. Вы заметили это? Их место заняли Иосиф и Левий. Вы заметили это? Дана и Ефрема там нет. Нет, сэр. Но вместо Дана и Ефрема туда поставлены Иосиф и Левий. Почему? Они все помнящий Бог помнит каждое обетование своего слова. О, я хотел бы проповедовать об этом. Бог ничего не забывает. Хотя так кажется. Как он сказал Моисею, Израиль находился там 400 лет. Им пришлось быть до того времени. Он сказал Аврааму, и потомки твои будут на чужой земле 400 лет, потом я выведу их сильной рукой. Но потом он сказал Моисею, я помнил обетование свое. Я пришел исполнить то, что сказал. Бог не забывает. Он не забывает своих проклятий. Он также не забывает своих благословений. Но Он исполняет все, что Он обещал. Вот почему они отсутствуют. И если обратите внимание, теперь прочтем. Я хочу, чтобы вы читали вместе со мной. Обратимся к Второзаконию, 29 глава. Есть причина, из-за которой там нет этих колен. Для всего есть какая-то причина. В Второзаконии мы хотим взять 29 главу Второзакония. Господь так помог нам. Мы теперь можем уразуметь. Мы хотим начать со Второзакония, 29 глава, 16 стих. Слушайте. Говорит Моисей. «Ибо вы знаете, как мы жили в земле египетской, и как мы проходили посреди народов, через которые мы прошли. И вы видели мерзости и их идолов, деревянных, каменных, серебряных, золотых, которые у них. Каждый носил что-нибудь такое, какую-нибудь статуэточку, святой цитель, или вы знаете, что-то подобное, видите? И посему, слушайте, да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить и служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произращающего яд и полынь. Если кто, услышав слова проклятия сего, благословляет себя в сердце своем, скажет, у меня мир, хотя хожу в воображении сердца моего. Видите, люди говорят, ох, он благословляет тебя. Вы знаете, делают крестики или что-то такое, как они делают сейчас. Видите, это та же самая вещь. Видите, и вы видите, что это языческая черта. Видите, языческая. Он благословляет тебя в своем собственном сердце, в его разуме, его собственное воображение, жажду утоляя пьянством. Пей сколько хочешь, никакой разницы. Пока ты хочешь церковь, с тобой все в порядке. Тогда Господь не пощадит его. Но тотчас возгорится гнев Господа, ревность его против такого человека, и падут на него все проклятия, написанные в этой книге. Не отнимать от этого ни одного слова, не добавлять к этому, видите? И изгладит Господь его, изгладит имя его из поднебесной. То есть, когда он здесь на земле, видите, под небесами. И отделит его Господь на погибель и от всех колен Израилевых, сообразно со всеми проклятиями завета, написанными в сей книге закона. Поэтому, если человек будет служить идолу, или носить идола на себе, или благословлять себя в своем собственном воображении своего разума, и служить идолам, сказал Бог, мужчина, женщина, семья или колено, его имя будет полностью сглажено среди людей. Правильно? Как верно, идолопоклонничество сделало то же самое в церкви, как в прошлые годы, так и сегодня делает. И я замечаю, смотрите, как антихрист пытался создать антидвижение. Сколько из вас знают, что дьявол подражает по образцу Божьих святых? То есть, что есть грех? Это когда извращают правильное. Что есть ложь? Это искаженная истина. Что есть прелюбодеяние? Правильный акт, законный акт, но не в браке. Видите, вот, пытаясь это сделать и сгладить имя, вы обратили внимание в церковном периоде, тот же самый зверь, что служит образом мертвых и так далее, пытался изгладить имя Господа Иисуса Христа и дать титулы Отца, Сына и Святого Духа. То же самое, за этим следует проклятие. Дан и Ефрем сделали как раз это при правлении в Израиле лицемерного царя. Самозванца Иеровоама. Заметьте, в 3 Царств, 12 глава. Я знаю, это для меня основание, на что мы можем полагаться, что мы видим. 3 Царств, я хочу обратиться к 12 главе, с 25 по 30 стих. «Я обстроил Иеровоам Сихем на горе Ефремской, и поселился там, оттуда пошел и построил Пенуил. И говорил Иеровоам в сердце своем». Видите, вообразил в сердце своем. «Царство может опять перейти к дому Давидому». Он испугался, видите, потому что люди могли уйти. Если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в Доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Равааму, царю иудейскому. И бьют они у меня, и возвратятся к Равааму, Равааму, царю иудейскому. И посоветовались, царь сделал двух тельцов, золотых тельцов, и сказал народу, не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить поклоняться перед одним даже в Дан. Видите, Ефрем в Вифиле и Дан, они поставили идолов, а эти пошли поклоняться этому. И вот мы здесь чуть ли не в эпоху миллениума, а Бог все еще помнит тот грех. Они даже не числятся там. Эй, слава! Как он помнит всякое доброе обетование, так же он помнит и всякое зло. Запомните, когда... Вот почему я верю, друзья, я всегда стараюсь состояться со словом, неважно, насколько странным оно кажется. Видите, они тогда не подумали об этом. Они подумали, что ж, когда-нибудь как-нибудь обойдется, ладно. Но вот они здесь при установлении миллениума, когда их имена и колено отсюда изглажены. Потому что они служили идолам. Бог это проклял. А разве он не сказал, что он ненавидит Николаитов и ту Иезавель? Держитесь от этого подальше. Разве он не сказал, что он убьет дочерей Иезавели смертью, что является вечным отделением от его присутствия? Не доверяйтесь этому ни капли. Идите от этого прочь. Итак, Бог помнит. Заметьте, вы заметили, дамы, это должно быть изглажено. Почему? Под небесами не было непосредственной жертвы, что могло бы дать ему Святого Духа, чтобы увидеть эти вещи. Но он все равно сделал это по своему собственному усмотрению. Но Иезекииль в своем видении, в миллениуме, он видит их опять в совершенном порядке. Иезекииль, если хотите прочесть, просто пометьте, можете прочесть, чтобы сэкономить время. Иезекииль 48.1.7, также прочтите с 23 по 29. Иезекииль увидел каждое колено в точном порядке. Хорошо. И также в Откровениях 14 Иоанн видит их опять в порядке колен. Это верно, каждое колено на своем месте. Что произошло? Вы помните, он сказал, изглажено будет имя его из Поднебесной от всех колен. Пока он был под небесами, там больше не будет. И все же здесь эти 144 тысячи по коленам. Верно. Ну, вы видите, они были слепыми, у них были жертвы только тельцов и козлов. Видите, теперь заметьте, он изгладил их из Поднебесной. Но язычник, который в дни Святого Духа против него, твое имя полностью убирается из книги жизни и не будет прощения ни в этом мире, ни в грядущем. Правильно? Так что, где мы находимся? Израиль под приказлах и осах, для них находилось место. До тех пор, пока они были здесь на земле, их колен не доставало. Они не могли быть включены. Когда он там назвал их 144 тысячи, их не доставало. Это верно, они там даже не числились. И вместо Дана и Ефрема были помещены Иосиф и Леви. Вы можете взглянуть на это. Это как раз там перед вами. И вот Божье обетование еще тогда, за сотни и сотни лет до того. Что же случилось? Они очищались в ужасное время периода скорби. Так вот, если Бог собирается очищать ту деву, что была доброй женщиной, но просто ей не удалось получить масло в свой светильник, и он собирается очищать ее там, в гонениях, как раз туда он помещает все колена. Для того же самого очищает их во времена великой скорби, потому что это очищение, это суд. Но видите, они после... Извините сюда. Вот после очищения Израиля приходят эти 144 тысячи, и вот также приходят спящие девы, очищенные и в белых одеждах. Видите? Как совершенно, как это прекрасно. Точно как Иаков во времена бедствий. Вот. Иаков во время бедствия он плохо поступил, но он прошел через время очищения, потому что плохо обошелся со своим братом Исавом. Видите? Он обманул, чтобы получить первородное право, но он прошел через очищение, прежде чем его имя поменялось из Иакова на Израиль, что является образом Божьего порядка, образом для сегодня. Так. Теперь мы обратимся к 8 стиху. То есть я имею в виду к 1 стиху 8 главы. Откровение 8.1. «Я знаю, что вы устали, Но еще несколько минут постарайтесь слушать. Я молю, чтобы Бог Небесный помог нам. Мы должны помнить, что эта седьмая печать — это конец времени, конец всего. Это верно. То, что написано и опечатано в книге «За семью печатями», план искупления прежде основания мира, все полностью заканчивает. Это конец. Это конец борющегося мира. Это конец борющейся природы, это конец всего. И там конец труб, это конец чаш, это конец земли, это даже конец времени. Время кончается. Так сказано в Библии. Матфея, 7 глава, я имею в виду Откровение, 10 глава из 1 по 7 стихи. Время кончается. Ангел сказал, времени больше не будет. Когда это дни, когда произойдут эти великие дела. Все кончается в это время. Конец в конце этой седьмой печати. Заметьте, это конец церковного периода. Это конец седьмой печати. Это конец труб. Это конец чаш. И даже конец перехода в миллениум. Это при седьмой печати. Это подобно, как пускает в воздух ракета. Это ракета вот здесь разрывается, летит выше и опять разрывается. Разлетается на 5 звезд. Каждый из тех звезд разрывается, и из них еще по 5 звезд. И затем каждый из тех звезд разрывается, и из нее разлетается 5 звезд. Видите? И затухает. Вот что такое седьмая печать. Она просто завершает отведенное этому миру время. Она заканчивает время для этого. Она заканчивает время для того. Она заканчивает время для этого. Она заканчивает время в седьмую печать. Все заканчивается. Теперь, как он собирается это сделать? Вот этого мы не знаем. Не так ли? Мы не знаем. Это время для всех этих вещей и наступления миллениума. Заметьте, снятие этой печати было настолько великим, что небеса от этого умолкли безмолвие как бы на полчаса. Вот как это велико. Что это? Смолкли небеса. Ничто не двигалось в течение полчаса. Вот полчаса это не слишком долго, если вы развлекаетесь. Но когда ты висишь между жизнью и смертью, кажется, будто тысячелетие. Это было так велико. Иисус об этом не упоминал, и никто не из остальных. Иоанн даже написать не мог об этом. Нет, ему было запрещено здесь написать. Видите, только он не написал этого, но это безмолвие. И 24 старца, что стояли там перед Богом, играющие на своих арфах, они прекратили играть на арфах. Смолкло пение ангелов. На небесах. Подумайте, святые херувимы и серафимы, которых Исаия видел в храме, тремя парами крыльев, двумя закрывали лицо, двумя свои ноги и летали, и днем и ночью они перед Богом воспевали: «Свят, свят, свят, Господь Бог всемогущий». И даже когда они входили в храм, пошатнулись толпы храма от их присутствия. И эти святые серафимы умолкли. Ангелы прекратили пение. Летающие в присутствии Божьем, воспевающие «Свят, свят, свят», они замолкли. Нет ангельского пения, нет прославления, нет служения у алтаря, ничего. Была тишина. Смолкла полчаса мертвой тишины на небесах. Силы небесные затихли на эти полчаса, когда открылась тайна седьмой печати в книге «Искупление». Подумайте об этом. Она открылась. Агнец снял ее. Вы знаете что? Я думаю, что от этого их объял благоговейный страх. Они не знали. И вот оно, они просто замерли. Почему? Что это? Никто из нас не знает. Но я собираюсь сказать вам свое откровение об этом. Так вот, я не подвержен фанатизму, а если так, тогда я в этом невежда. Я не падок на подозрительные выходки и воображаемые вещи. Я сказал некоторые вещи, которые, может быть, показались странными некоторым людям, но когда за этим стоит Бог и подтверждает это, и говорит, что это есть истина, тогда это Божье Слово. Видите, может показаться странным таким образом. Видите, у меня есть откровение это открылось. И это так же верно, как и то, что я стою сегодня на этой платформе. Это троекратным образом. И с Божьей помощью я скажу вам об этом, об одном из этого. И тогда вы, давайте прежде обратимся к этому. Вот откровение, чтобы начать то, что я хочу вам сказать, что это такое. Что происходит, это те семь громов, которые он услышал, и было запрещено писать, то, что является тайной, скрытой за последующим раскатом тех семи громов. Но почему? Давайте докажем это. Почему? Это секрет, о котором никто не знает. Яну было запрещено писать об этом. Даже описать это в символе. Почему? Вот почему не было деятельности в небесах. Открылся бы этот секрет. Теперь вы видите? Если это настолько велико, то должно быть включено, потому что это должно произойти. Но когда семь громов... Теперь смотрите. Когда семь ангелов вышли протрубить на своих трубах, там был один гром. Когда Израиль собирался, звучала труба. Когда времени больше не будет, последняя труба. Один гром. Но здесь именно семь громов подряд. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Совершенное число. Семь громов проговорили подряд. Просто один, два, три, четыре, пять, шесть, семь подряд. Затем небеса не смогли описать этого, небеса не могут знать об этом, и никто другой, потому что ничего не происходит. Это было время покоя, это было настолько сильно, что даже для ангелов осталось тайной. Почему? Если бы сатана ухватился за это, он мог бы нанести большой ущерб. Есть одно, чего он не знает. Вот, он может истолковать, что захочет, и подражать любому удару. Надеюсь, что вы учитесь. Но этого он не может узнать. Этого не написано даже в слове. Это полная тайна. Ангелы, и вообще все смолкло. Если бы они сделали движение, что-нибудь выдало бы. Поэтому они смолкли. Прекратили играть на арфах. Все остановилось. Семь. Божье совершенное число. Семь. Просто подряд. Семь громов проговорили подряд вместе. Будто они что-то диктовали. Заметьте, в то время Иоанн начал это записывать. Он сказал, не пиши этого. Иисус об этом не говорил. Иоанн записать этого не смог. Ангелы ничего об этом не знают. Что же это? Это то, о чем Иисус сказал, даже ангелы небесные не знают об этом ничего. Видите, а? Он сам этого не знал. Сказано только Бог. Бог знает это. Но Он сказал нам, когда мы увидим появление этих знаков. Есть где-нибудь? Хорошо, заметьте. Мы начинаем видеть появление этих знаков, видите? Если бы сатана мог за это уцепиться, если хотите, чтобы произошло, вам надо, чтобы я высказался об этом. Если я задумал что-то сделать, я не буду об этом кому-то рассказывать. Не потому, что тот человек расскажет, но потому, что сатана услышит это. Поняли? Он не может этого узнать из моего сердца, поскольку Бог закрыл это Духом Святым, это между мною и Богом. Поняли? Он ничего не знает об этом до тех пор, пока ты этого не скажешь, тогда он услышит. И я пытался, я говорю людям, что я что-то такое сделаю, и вижу, как дьявол вставляет палки в колеса, чтобы сбить меня. Но если у меня откровение от Бога, и ничего об этом не говорю, тогда совсем иначе. Запомните, сатана будет стараться подражать. Он постарается подражать всему, что будет делать церковь. Он старался это делать, через Антихриста мы это наблюдаем. Но есть одна вещь, которую он не может воплотить. В этом не будет никаких имитаторов. Видите? Потому что он этого не знает. Никоим образом ему этого не узнать. Это третий рывок, он просто ничего об этом не знает. Видите? Он не понимает этого. Но в этом заложен секрет. Слава Богу Вышних! Когда я увидел уже оставшуюся жизнь, я думаю, совсем не так. Вот, я не знаю, что... Я знаю, там следующий шаг, но я не знаю, что и как объяснить. это не будет долгим. Я здесь написал, когда это произошло, если вы можете увидеть здесь... Стоп! Даже этого не иди. Я не склонен быть фанатиком. Я просто говорю истину, но вы помните тот ботиночек, что я всегда пытался объяснить, как душа, следуем за тем-то, и внутренняя совесть, и всякого рода вещи, и после этого началась целая волна подражаний. Как они должны были поднять руку, держаться за человека и чувствовать вибрацию, а? У каждого в руке появилась вибрация. Но вы помните, когда он взял меня туда и сказал, это тот третий рывок, и никто этого не узнает. Вы помните это? Видения не обманывают. Они совершенно истина. Заметьте, помните видение того созвездия? Чарли, я... Вот, пожалуйста. Нечто происходит на этой неделе. Я сказал вам, что вы... Это все было вокруг вас, но я сомневаюсь, что вы заметили. Помните созвездие, видение ангелов, когда я отправился в Аризону? Вы помните, господа, который час? Вы помните это? Заметьте, там был только один большой раскат грома, и явились 7 ангелов. Верно? Один раскат грома, появились 7 ангелов. И я увидел, когда Агнец открыл первую печать, и я услышал как бы голос грома. И одно из 4 животных сказало, иди и смотри. Заметьте, один гром, 7 посланий, что были запечатаны и не могли открыться до последнего дня, до сего века. Понимаете, что я имею в виду? Теперь вы обратили внимание на ту таинственную часть на этой неделе? Вот что это. Вот что это было. Это было не человеческое существо, не какой-то человек. Это были ангелы Господа. Заметьте. Там были свидетели, 3, сидящие здесь чуть больше, чем неделю назад. Я был там, в горах, недалеко от Мексики, с 2 братьями, которые сидят здесь. Снимал со штанины какие-то колючки или песок. И вдруг раздался взрыв. Казалось, будто задрожали горы. Вот, точно. Я не рассказывал моим братьям, но они заметили разницу. И он сказал мне, теперь будь готов, отправляйся на восток. Вот истолкование того видения. Видите? Теперь, чтобы вы знали, брат Сотман не достал дичи, за которую он пошел. Мы пытались раздобыть ее для него, но он сказал, сегодня, как знак для тебя, ему этого не удастся. В этот раз тебе придется пожертвовать ради посещения этими ангелами. И я почувствовал, что я вне себя. Вы помните? Я был на западе, ангелы направлялись к востоку. И они меня подхватили, когда проносились мимо. Вы помните это? Двигаясь к востоку. Брат Фред и брат Норман, свидетели этого, они сегодня здесь. Когда мы спускались, я чуть ли не настаивал, чтобы он оставался и раздобыл свою дичь. Правильно, брат Сотман? Да, вот там стоит. Я настаивал, но однако он сказал, он не достанет. Я ничего не сказал, пошли дальше. Что-то, когда сидели возле палатки, в день, когда... Ты помнишь, брат Сотман? Я, как только были сказаны некоторые вещи, что тебя и брата Нормана я поставлю... Где брат Норман? Там сзади. Взял с них слово, чтобы они не упоминали, что происходит. Правильно? Я развернулся и вот так стал уходить от палатки. Правильно? Потому что вот что это было. Точно так и было. И зная, что я не мог этого сказать, пока это не произойдет, посмотреть, поймут ли это люди. И вы заметили? Там один ангел, я сказал, был необычным ангелом. Выглядело так, что он значил для меня больше, чем остальные. Вы помните это? Они были в созвездии. По 3 с каждой стороны и один сверху. И тот, что был рядом со мной, считая слева направо, был 7-м ангелом. Он был ярче, значил для меня больше, чем остальные из них. Вы помните? Я сказал, он вот так держал свою грудь и летел к востоку. Вы помните? Вот так. Я сказал, меня подхватили. Меня подняли. Вы помните это? Вот это, что с 7-й печатью, что меня интересовало всю мою жизнь. Аминь. Конечно, и другие печати значили для меня много. Но вы знаете, что значило это? Раз в жизни. Я молился, я взывал к Богу. Я после того собрания в Финиксе, те люди знают, которые были там со мной, я ночевал в горах. Однажды утром я проснулся и пошел в каньон Сабина. Те огромные, грубые, высокие горы. Я поднялся туда, и там есть небольшая тропа. После того, как ты начинаешь подниматься в гору Лемон, это 30 миль пути, там наверху около 9 метров снега. Итак, в горы задолго до рассвета, направляясь по этой тропинке, вокруг катились камни. Я почувствовал водительство повернуть в эту сторону, и я повернул и поднялся на огромные грубые скалы, ой-ой, высотой в сотни ярдов. Я был между теми скалами, встал на колени, я положил эту Библию, я положил эту книгу, этот блокнот. Я сказал: «Господь Бог, что означает это видение?» Я сказал: «Господь, это означает мою смерть?» Вы помните, я сказал вам, я подумал, что это могло означать мою смерть, потому что нечто взорвалось так, что меня чуть не разорвало на куски. Вы помните это? Кто из вас знает, что слышал это? Кто слышал это? Еще бы, конечно, видите, все вы. И я подумал, что это могло означать мою смерть. И тогда в комнате я сказал было: «Что это было, Господь? Что это означает? Означает ли это, что я должен умереть? Если да, хорошо, я не расскажу своей семье, я просто пойду дальше, вот если мой труд завершен». И я сказал: «Что же это было?» Но он прислал свидетеля, что это было другое. Вы помните, как я вам рассказывал? Это было продолжением моего труда. О, вы понимаете это? А? И находясь там в каньоне Сабине, Небесный Отец это знает. Настолько же верно, как вы видите, что это произошло, эти ангелы сошли и подтвердили каждое послание как таковое. Тогда ты знаешь, от Бога это приходит или нет. Это было предсказано вам через видение. Я не мог рассказать вам, пока не закончится служение, потому что мне было запрещено. В каньоне Сабина, когда в то утро я сидел там с поднятыми руками, и моя порыв ветра сорвал с меня мою старую черную шляпу. Когда я стоял там с поднятыми руками, молился, я сказал: «Господь Бог, что это означает? Я не могу понять этого, Господь, что мне делать? Если это время моего хода домой, то дай мне сюда подняться, где меня никто не найдут. Никогда не найдут. Я не хочу, чтобы вокруг сорбели из-за моего ухода. Я хочу, чтобы моя семья подумала, что я просто ушел в поход, и они не обнаружат меня. Спрячь меня где-нибудь. Если я должен уйти, то позволь мне уйти. Может быть, Иосиф однажды найдет мою Библию, лежащую здесь, и пусть он пользуется ею. Вот если я ухожу, позволь мне идти, Господь». Я протянул свои руки, и вдруг что-то упало мне в руку. Я не знаю, я не могу сказать. Уснул ли я? Я не знаю. Я вошел в транс? Я не знаю. Это было видение? Не могу вам сказать. Единственное, что я могу сказать вам, что это то, что я точно так же, как были те ангелы. Это упало мне в руку, я взглянул, это был меч. Жемчужная рукоять. Очень красивая. Сверху ее вес из золота. А лезвие было похоже на хром, как серебро, только очень сильно сверкало. И оно было чрезвычайно острым. Ой-ой-ой. Я подумал, какая прекрасная вещь. Как раз по моей руке. Я подумал, какой прекрасный. Но я сказал: «Эй, я всегда остерегался таких вещей, меч». Я подумал, что я буду с ним делать. И тут раздался голос, потрясая воздух, покатились камни. Он произнес: «Это меч царя». И тогда я вышел из этого. Меч царя. Так вот, если бы он сказал «царский меч», но он сказал «меч царя». А есть только один царь. Это Бог. И у него есть один меч. Это его слово, которым я живу. Да поможет мне Бог, когда стою здесь за его святой кафедрой, и здесь лежит его святое слово. Это слово. Аминь. Ох, какие дни мы живем. Как это величественно! Видите тайну и секрет? Третий, это меня оставило, я стоял там. Нечто пришло ко мне, сказало: «Не бойся». Так вот, я не слышал никакого голоса, проговорило как бы внутри меня. Я должен говорить вам правду, в точности, что произошло. Нечто осенило, сказало: «Не бойся». Это третий рывок. Третий рывок, вы помните это? Он сказал: «У тебя в этом было так много подражателей, ты пытался объяснить, но сказал: вот этого даже не пытайся». Вы помните это? Кто из вас помнит это видение? Еще бы, это видение. И на кассетах, и повсюду, это было около 6 лет назад. 7 лет назад. Было 7 лет назад. Сказал: «Не пытайся этого объяснять». Сказал: «Это третий рывок, но там я встречусь с тобой». Правильно? Он сказал, не пытайся... Я стоял с детским ботиночком, когда он рассказал, мне сказал, теперь сделай свой первый рывок. И когда сделаешь это, рыба поплывет на приманку. Сказал, затем внимательно наблюдай за своим вторым рывком. Сказал, потому что это будет только маленькая рыба. Он сказал, затем третий рывок сделает это. И все эти служители окружили меня, сказали, брат Бранхам, мы знаем, что ты можешь сделать это. Аллилуйя, брат Бранхам. Меня всегда интересно окружает группа проповедников, видите, и я люблю людей, они хотят, чтобы ты им все объяснил, и то, и другое. И я сказал, что ж, ага, я сказал, я не знаю, я сказал, я понимаю в рыбной ловле, вот, сказал я, вот первое, что ты делаешь, вот так это делается, ты видишь вокруг всю рыбу, ты подергиваешь приманку, вот, это рыболовная тактика. И так я сказал, подергиваешь приманку, вот, видите, когда я забросил приманку, первый раз рыба идет на нее, но она была мелкая, это похоже, как они ловили. И так, тогда я сказал, затем вы берете, и я выдернул ее на берег, у меня была рыба, но казалось, будто кожа поверх приманки была просто была такая маленькая. Я тогда стоял там и нечто сказал. Я сказал тебе не делать этого. Я начал плакать. И вся леска вот так запуталась вокруг меня. Я стоял там, плакал, вот так опустив свою голову. Я сказал, Боже, о, я, прости меня. Глупый я человек. Господь, не, прости меня. У меня была эта леска. И то, что было у меня в руке, это был детский ботиночек вот такой длины. У меня был шнурок толщиной с палец, где-то полдюйма. А глазок в этом ботиночке был размером где-то с... Глазок был, возможно, меньше, чем 1/16 дюйма. И я пытался зашнуровать этим дюймовым шнурком. О. И голос сказал, «Ты не сможешь научить младенцев-пятидесятников сверхъестественным вещам». Сказал, «Оставь их в покое». И тогда он меня подхватил. Он поднял меня высоко, посадил там, где проходило собрание. Было похоже на палатку или кафедральный собор, что-то такое. Я посмотрел, и там был как бы небольшой ящик, небольшое место сбоку. И я увидел, как тот свет... Кому-то обращался надо мной тот свет, который вы видите там на фотографии. Он унесся от меня вот так и пошел над той палаткой и сказал, «Встретимся там». И сказал, «Это будет третий рывок, и ты не расскажешь этого никому». И в каньоне Сабина он сказал, «Это третий рывок». И это сопровождают три великие вещи. И одна раскрылась сегодня, то есть вчера, другая раскрылась сегодня. Есть одна вещь, которую я не могу истолковать, потому что это на незнакомом языке. Но я стою здесь и смотрел прямо на это. И это наступает третий рывок. И Святой Дух Божий, вот это да. Вот почему на небесах было безмолвие. Теперь мне лучше здесь остановиться. Я просто чувствую себя под контролем, чтобы ничего больше об этом не сказать. Помните? Понимаете? Итак, просто запомните, седьмая печать, причина того, почему она не была раскрыта, видите, почему она не была раскрыта, никто не должен знать об этом. Я хочу, чтобы вы знали, еще до того, как я хоть слово узнал об этом, еще года назад пришло в то видение. Вы помните это? И вот оно точно, как и то, совершенно точно входит в слово, где оно и было. И Бог знает мое сердце, я никогда ни разу не думал о таком. И вот оно. Уже позже, чем мы думаем. Да-да. Вот так. Это показывает, что это от Бога, потому что это в точности соответствует Божьим обетованиям. А в конце этого послания, заметьте теперь, это печать для послания последнего времени. В конце концов, он раскрыл все шесть печатей, но он ничего не говорит о седьмой. И печать конца времени, когда она начнется, это будет полным секретом, согласно Библии. До того, как это станет известным. И запомните, Откровение 10:1-7, с 1 по 7, глава 10, с 1 по 7, в конце послания седьмого ангела все тайны Божьи станут известны. Мы в конце времени, раскрытие седьмой печати. Откуда же я знал? На днях прошлого воскресенья, неделю назад, когда я проповедовал, будьте смиренными, помните, Бог действует в малом. Я не осознавал, о чем это действительно говорилось, а теперь я вижу это. Это таким скромным образом. Вы думаете, что что-то такое было бы открыто Ватикану или... Но это приходит подобно Иоанну Крестителю. Это приходит подобно рождению нашего Господа. В конюшне. Слава Богу! Да поможет мне Бог, тот час уже близок. Аминь. Мы здесь.
Вот это да! Теперь вы видите это? Истину Божьего видения, как семь ангелов, принесли меня с запада. Они направлялись с запада, шли на восток, несли сюда для этого послания сегодня вечером. Вот это да! Так вот, голос того сильного грома и миссия, которую провели здесь, была раскрыта. Что это, и доказано, что это было от Бога. Теперь подумайте, только подумайте. Я не знал этих печатей. И они были раскрыты на этой неделе. Кто-нибудь думал о том, что это были те семь ангелов? Были тем посланием, что пришло, те ангелы, что принесли меня обратно сюда для этого? А? Помните, седьмой посланник был... Семь посланников были... Тот, которого я приметил, седьмой ангел, казалось, что для меня он значил больше, чем другие. Вот, видите, они стояли вот так. Мы просто хотим, чтобы вы обратили внимание. А я стоял здесь, я следил за теми другими... Вот, одна... первая стайка птичек, крылышки все побитые, вы помните их? И все они летели на восток. А вторая стайка были птицы поярче и побольше, похожие на голубей с заостренными крыльями. Они летели на восток. Первый рывок, второй рывок. Потом следующими были ангелы. И когда я стоял как раз там и прошел этот взрыв, я посмотрел в эту сторону, в направлении запада, и они приблизились и подхватили меня туда. Я совершенно не осознавал. И один из них, приближаясь, показался мне таким странным. Это тот, что был от меня, был слева, где я вошел в это созвездие. Но считая слева направо, это был бы седьмой ангел. Видите, пересекающий. Теперь, запомните, семь посланников. Вы помните пирамиду из белого камня, из того сна Юниора Джексона, который я вам истолковал? Видите? Заметьте, в ту ночь, когда я уехал, я было шесть сновидений, и каждое из них указывало на то же самое. Тогда началось видение, я был послан на запад. А Юниор, он наблюдал в то время. Заметьте, взгляните, как совершенно. Теперь я надеюсь и верю, что вы понимаете, что эту благодать я стараюсь отнести к Иисусу Христу, который есть автор всего этого. Единственная причина, почему вы никогда в жизни не слышали, чтобы я раньше так говорил, но этот час приближается. Видите, видите? Заметьте. Чтобы вы были уверены, так что, может, придется выехать. Я снова собираюсь вас оставить. Я не знаю, куда я поеду. Я должен проповедовать благую весть в других местах. Но теперь это... Ты, может быть, скажешь, я слышал всякого рода фанатизма, я не знаю, что... Я не могу судить никакого другого человека. Мне надо отвечать, не ответить пред Богом только за то, что я за себя. Но за все эти годы разве хотя бы один раз случилось, чтобы я сказал вам во имя Господа что-нибудь неверное? Никто этого не скажет, потому что я всегда рассказывал так, как он рассказывал мне. Позвольте показать вам, что это совершенно верно, и подтвердить это. Теперь запомните, если будет духовный или пророк, я, Господь, проговорю ему в видениях и дам знать ему в снах, истолкование снов, вот что... Иосиф, он мог истолковывать сны и говорить, и видеть видения, это правда? Заметьте это. Что теперь, когда это произошло, Юниор стоял на поле, где была большая пирамида, вот так, и там было что-то написано на тех скалах, и я раскрывал это людям. Это верно, Юниор? Где-то за год до того, как это произошло. Теперь обратите внимание на следующую вещь. Я взял какой-то железный прут и срезал ее, и внутри был белый камень, на котором ничего не было написано. И в то самое время я отправился на запад. Я сказал им всем, я сказал, не идите на запад, оставайтесь здесь и смотрите на это до моего возвращения. Отправился на запад, из-за того взрыва вернулся обратно на восток со Святым Духом, истолковывая это ненаписанное слово. Вот, если кто-то сомневается, что это всемогущий Бог, я хочу, чтобы вы знали, что это именно так. Для чего я пытаюсь все это сказать, друзья? Чтобы показать вам, что мы в конце времени. Вот если все остальное в соответствии со словом, то и это совершенно соответствует слову. Мы здесь. Мы в конце, друзья. Скоро наступит время вышло. Миллионы потеряют свои жизни. Миллионы тех, которые сейчас думают, что они спасены, станут жертвами атомного века. Мы живем в последний час. Благодатью всемогущего Бога, с Его помощью, для Его народа, чтобы они могли ожидать скорого явления Христа. Сколько еще, брат Бранхам? Может быть, 20 лет? Может быть, 50 лет? Может быть, 100 лет? Я не знаю. А может быть, утром? Может быть, даже сегодня ночью? Я не знаю. Если кто-нибудь говорит, что он знает, они ошибаются, понимаете? Они не знают. Знает только Бог. Теперь, заметьте, да поможет мне Бог. Я говорю истину, что они были духовно раскрыты мне, развлечением Духом Святым. И каждая из них отождествлена со своим местом в Библии. Теперь, что за великий секрет скрыт за этой печатью? Я не знаю. Я этого не знаю. Я не смог этого разобрать. Я не смог этого рассказать. Это сказало? Но я знаю, что это проговорили те 7 громов. Очень быстро просто прогрохотали 7 раз. И это раскрылось во что-то другое, что я увидел. Потом, когда я увидел это, я искал истолкование. Это проплыло там, но я не смог этого понять. Совершенно верно. Видите, час для этого еще не настал. Но это движется к тому циклу. Вот, это завершается. Итак, что вам надо делать, это помнить, что я говорю вам во имя Господа. Приготовьтесь, потому что вы не знаете, в какое время нечто может произойти. Теперь, когда это будет на пленке, а это уже есть, от меня, возможно, отвернутся 10 тысяч моих друзей. Потому что они скажут, брат Бранхам пытается себя поставить, делать из себя какого-то слугу или пророка пред Богом, или кого-то такого. Позвольте сказать вам, братья мои, это ошибка. Я только рассказываю вам, что я видел и что было сказано мне. А теперь вы делаете, что хотите. Я не знаю, что собирается произойти, я не знаю. Я только знаю, что та тайна содержится в 7 громах. На небесах было безмолвие. Все понимают? Это может быть время, это может быть час, когда эта сильная личность, которую мы ожидаем, поднимется на сцену. Может быть, это служение, в котором я пытался вернуть людей обратно к слову, положило основание. Если да, то я буду оставлять вас навсегда. Мы не будем здесь оба одновременно. Понимаете, если так, то он будет возрастать, я буду умоляться. Я не знаю, но я получил от Бога привилегию смотреть и увидеть то, что это было. Вот. Увидеть вот настолько раскрытым. Вот это истина. И я уверен, что вы обратили внимание на то, что происходило на этой неделе. Я уверен, что вы обратили внимание на то, что в тот вечер здесь лежал умирающий сын Коллинза и та девочка с лейкемией. Царствие Божье грядет. И это все более переходит из негативного в позитивное, как и было. Вот это не должно подавлять людей. От оправдания к освящению, к крещению Святым Духом и потом сюда-сюда. Видите, мы просто все время притягиваемся ближе к Богу. Разве вы не видите, методистские служители, насколько ваше послание освящения было выше того, которое проповедовал Лютер? Вы пятидесятники, вы не видите, что ваше послание крещения дальше того, что проповедовали методисты? Вы понимаете, что я имею в виду? О, во многом нам надо было пройти вперед, это верно. И если кто-то презирает неправду, а люди говорят действительно ложь, а не истину, я презираю это. Но я люблю чистую истину, неважно, насколько она перебивает эту дорогу или ту дорогу, и если это истина, Бог в конце концов покажет, что это истина. Но если Он однажды вскоре не сделает этого, тогда мое видение было неправильным. Теперь вы видите, куда я себя ставлю. Когда это будет, брат Бранхам, я не могу вам сказать, я не знаю. Но однажды, если мы больше не встретимся на этой земле, то мы встретимся там, у судебного престола Христа. И вы обнаружите, что в том помещении откровения, приходящие от Бога, точно как пришли все остальные из них, эти одна из тайн той печати, причина, почему это не было открыто, это были 7 громов, которые проговорили голосами своими, и вот оно, совершенным образом, потому что никто ничего не знает об этом. Это даже не было написано. Итак, мы в конце времени, мы здесь. Я благодарю Бога за Его Слово. Я благодарю Его за Иисуса Христа. Ибо если бы не послал Его для умилостивления за наши грехи, Мы все были бы в большой куче греха и безо всякой надежды. Но по Его благодати Его кровь очищает от всякого греха. Точно как капля чернил в ведре с Клороксом. Больше ты не найдешь уже этих чернил. Когда грехи наши исповеданы, покрываются кровью Иисуса Христа, больше их не обнаружишь. Бог забывает их, они даже не были сделаны. И пока та жертва находится там для искупления нашего, тогда вот и все. Вот так, видите, мы больше не грешники, мы христиане, благодатью Божией. Запомните, сами по себе мы, возможно, были бы такими же плохими, какими были всегда. Но видите, благодать Божия явилась нам. Вот что сделало нас теми, что мы есть сегодня, христианские братья и сестры. Для меня это была потрясающая неделя. Я устал, мой разум устал, потому что я... Насколько мог, и каждый день происходит что-то странное. Я изумлялся, ходил по комнате, и через несколько минут видел, как нечто полностью меня разворачивало. И вот я заходил туда и брал записи. Я брал книги доктора Смита, Ури Смита, и всяких писателей, и все такое, читал в их книгах, и я говорил, вот это шестая печать, вот это четвертая печать. Что тут говорит вот этот человек? Он говорит, так, это было этим, вот этим или этим. Я смотрел сюда, я брал другого человека, он говорил, что это было то-то и то-то. И выглядело, будто я просто... Это не срабатывало, видите? Тогда я подумал, так что же это, Господь? И я немного походил взад и вперед по комнате, встал на колени и начал молиться, вернулся и взял Библию, сел, почитал, походил взад и вперед, потом вдруг, когда я затих, вот так это развернулось. Тогда я быстро схватил ручку и принялся это записывать. То, что я видел, то записывал, наблюдая это вот так, пока я этого не записал. Потом в оставшееся время я брал и прослеживал это, чтобы увидеть, как это увязывалось со всеми писаниями. Тогда все испытывай, видите? И у меня это здесь, и я думаю, так вот, многие люди видели видение, у многих были откровения. Если это противоречит слову, то оставьте это. Это точно, оставьте это в покое. Вот. Теперь, тогда я пробегал это вот так это пробегал, я здесь записывал эти вещи, я думал, что ж, слушатели будут рады это услышать, потому что это связывается вот здесь и связывается здесь. Так, давайте посмотрим, а что говорится здесь, и вот тут оно, как раз здесь, а? И провел это по Библии, связывая эти вещи на этой неделе, и вот оно на кассетах. Берите, пожалуйста, и я сделал это по моему лучшему разумению, в христианском сотрудничестве, с благодатью Божией для всех людей, Иисусом Христом. Сделал, как смог. Вы были замечательными слушателями. Вы очень хорошо себя вели. Вы все приходили сюда в час дня и до пяти часов, когда они открывали церковь и пускали, позволяли людям войти. Вы стояли на холоде, вы сидели на снегу, вы делали все, что могли. Стояли вдоль стен, да болен в ногах. Я видел, как мужчины уступали места женщинам, и всякие люди стояли вот так, сидели вокруг. Я думал, Господь, все. Это была таинственная неделя. Все было довольно странным. Как когда люди приходят, видишь, как они стоят вокруг снаружи, в окнах, в дверях, и сзади, за спиной, повсюду. И слушают. А я, вообще-то говоря, далеко не оратор. У меня достаточно ума, чтобы понимать, что я не оратор. Но почему люди сидят и вот так слушают? Почему они это делают? Они приходят не для того, чтобы послушать вот такого человека, как я, но они приходят, потому что в этом есть нечто, людей к этому притягивает. Видите, в этом есть нечто, что притягивает их. Когда я начал, моя жена встала здесь на платформе и спела, «Придут они издали, с востока и с запада, как гости придут, скитальцы земли, на праздник Царя Христа. На облик Его глядят, сиянием на лице, и в лучах любви горят, как камни в Его венце». Всегда держите это в разуме своем. Быть драгоценным камнем в венце Иисуса Христа. Павел сказал церкви, вы драгоценные камни в Его венце. Мы хотим быть камнями в венце Иисуса Христа. Мы не желаем никогда не выставляем человека. Вы все обо мне забудьте. Я ваш брат, грешник, спасенный благодатью, негодный для жизни. Это совершенная правда. Я говорю это не для смирения, но это факт. Ничего во мне нет, ничего хорошего вообще. Но благодать Божья позволила моим бедным, тусклым глазам заглянуть за завесу времени и увидеть там эти вещи, и я вернулся. Когда я был мальчиком, я любил людей, мне всегда хотелось, чтобы кто-то любил меня и поговорил со мной, но никто не делал этого из-за имени моей семьи. Никто не разговаривал со мной. Но когда я посвятил себя Богу, тогда наша родня по происхождению ирландцы, я думал, может быть, они все были католиками, может быть, это как раз то. Я пошел туда, а он был где-то, и я пошел в первую баптистскую церковь, а он был на другой дороге, и я сказал, Господь, должен быть какой-то правильный путь. И нечто сказало, это слово. Я ухватился за слово, смотрел в каждом видении, везде. В тот день, когда я закладывал там краеугольный камень, заложил его туда, я написал там то, что он показал мне в то утро видение. Настаивай во время и не во время, запрещаю увещевать со всяким долготерпением и учением. Ибо наступит время, когда здравоучание и учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратятся к басням. И я увидел те два дерева, возле которых я стоял, именно то и делая. Это верно. И вот мы здесь, и это правильно. Теперь вы не делайте, запомните, и снова увещеваю вас. Никому не говорите «спасибо тебе» вообще. Не говорите и не думайте, что какой-то служитель, или что-то такое, какой-нибудь смертный человек, что в нем что-то хорошее, потому что нет, меня не волнует, кто он такой. Нет ничего хорошего ни в каком человеке. Это верно. Если вот здесь лежат трубы, целая куча, и на одной из них должны сыграть какую-то мелодию, то человек, эти трубы совершенно немые. Но тот парень, который может сыграть на трубе, он берет трубу и знает, как это сделать. Труба здесь ни при чем. Звук приходит от того разума, который за ней. Это верно, так что все трубы одинаковые, все люди одинаковые, все христиане одинаковые. Нет среди нас великих людей, мы не великие мужи и не великие женщины. Мы все братья и сестры, одинаковые, в одном ряду. Никакие мы не великие. Пусть никто не делает одного величественнее другого, ничего подобного, нет, сударь. Но все мы просто человеческие существа. Не пытайтесь эти вещи истолковывать, не пытайтесь делать ничего больше, чем просто жить для Иисуса Христа, воздавая Ему хвалу и честь. Теперь все это понимают? Аминь. Любите Его всем своим сердцем. Вы делаете это? Люблю Его и буду любить. Люблю Его. Он прежде возлюбил. Голгофе искупил. Спасение мне. Хвала Богу. Каждый понимает это полностью? Каждый верит? Помните, когда я впервые начал, кто поверил слышанному донесению? Кому открылась рука Господня? Открыл ли Он вам свою милость, свою благость? Аминь. Только помните, любите Его всем вашим сердцем. Теперь я возвращаюсь домой, и я опять вернусь сюда, если воля Господа, в первых числах июня. Может быть, если Господь положит мне на сердце, может быть, когда-нибудь в начале этого лета, например, в июне, или когда, может быть, в начале осени, если Господь замедлит, я хотел бы вернуться и отвести еще 7 вечеров для 7 последних труб. Вы хотели бы этого? Вы хотите это? Будете молиться за меня, чтобы Господь помог мне? Хорошо. Пока мы снова увидимся, вспоминайте эту старую добрую песню. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Теперь я хочу, чтобы вы склонили головы. Я хочу помолиться за вас. Перед тем, как пастор распустит собрание, я хочу помолиться за вас. Наш Небесный Отец, пусть люди поймут, Господь. Я уверен, что некоторые не поняли. Но, Отец, пусть они знают цель. И пусть они поймут, Отец, что это Твоя благодать к ним, что раскрылись эти вещи. И я хочу благодарить Тебя, Господь, за знание и познание всего этого, что Ты нам раскрыл. И я молю за каждого присутствующего здесь, за каждого посетившего эти собрания. Если есть такие, которые не верят, Господь, то пусть они станут верующими. Я молю за всех, кто услышит послание на кассетах. Но если оно не пройдет, несомненно, будет и так, в домах и в местах, где многие неверующие воспримут по-разному. Но, Отец, я молю за каждого, чтобы прежде чем они произнесут какое-то богохульное слово, чтобы они прежде посидели и исследовали Писание, которое говорят об этом. И тогда сказали бы тебе, что они действительно искренне и хотят узнать, истина это или нет. И я молюсь за них, Отец. И я молюсь за этих людей, которые простояли вдоль этих стен, стояли на улице, сидели в своих машинах, за маленьких детей и за всех, кто были здесь. За всех за них, Господь, я молю за них. И я молю, чтобы Ты ответил на мои молитвы, чтобы благословил их. Во-первых, Господь, дай каждому вечную жизнь. Я молю, чтобы ни один из них не погиб. Ни один. И теперь, Отец, мы не знаем, когда произойдет это великое событие. Но когда мы видим появление этих знаков и происходящее по Писанию, это сильно согревает наши сердца. И я молю, Отец Бог, чтобы Ты помог нам. Я молю, чтобы Ты помог нашему дорогому пастору, брат Невиллу. Соделай его, Господь, полным милости и полным силы. И с пониманием, чтобы он взял эту собранную пищу и кормил овец Божьих. Господь, я молю, чтобы Ты не допускал к нам болезни. Да будет так, чтобы когда люди заболеют, чтобы они помнили, что совершенно достаточно находящейся на алтаре искупительной крови Господа Иисуса Христа. Я молю, чтобы они сразу получили исцеление. Я молю, чтобы Ты не допускал до них силу сатаны, чтобы он не подавлял их или не заставлял их создавать культы. Убери прочь всякие вражьи силы, Господь. Освети нас Словом Твоим. Даруй это, Господь. И потом, Господь, я молю, чтобы Ты помог мне. Я иду к завершению, Господь. Я знаю, что у меня не будет слишком много дней. И я молю, чтобы Ты помог мне. Дай мне быть верным, Господь, и честным, и искренним, чтобы я мог нести послание, как назначено мне нести. И когда придет время мне отложить, я спущусь к той реке, и волны нахлынут. О, Боже, дай мне вручить этот меч тому, кто возьмет его. Честью Господь и встанет за истину. Даруй это, Господь. А до того, помоги мне быть сильным и здоровым и смелым. Помоги церкви моей. Благослови нас всех вместе, Господь. Мы Твои. Теперь мы чувствуем, что Твой Дух среди нас. Мы верим, что Ты ответишь на наши молитвы. Ибо мы посвящаем себя Тебе со Словом Твоим для служения на оставшиеся наши дни на этой земле. Во имя Божьего Сына Иисуса Христа, нашего возлюбленного Спасителя, для славы Его. Аминь. Я благословит вас Бог. Люблю Его всем своим сердцем. Он прежде возлюбил. Благословите Бог, брат Невилл. Продолжение седьмой печати. Первоначально брат Бранхам не выпустил того, что содержится в предшествующих параграфах с 261 по 374, но вместо этого продолжил в понедельник, 25 марта 1963 года, параграфы с 377 по 414, как авторизированное окончание записи седьмой печати для распространения в то время. Он просто ничего об этом не знает. Видите? Он не понимает этого. Будет хорошей штукой, что он ничего об этом не знает. Потому что если бы он знал, тогда он это воплотил бы. Он использует такие трюки. Итак, поэтому Бог сделал это сокрытым для целого мира, даже для небес, так что никоим образом этого не понять. Только как сам Бог откроет это. Теперь я хочу, чтобы вы обратили сегодня внимание, что в шестой печати там была тройная цель. Шестой печати. Там была тройная цель этих всадников. Была тройная цель во всех этих вещах. Это опять возвращает нас к тройке. И опять же семь, видите? Семь печатей, семь чаш,
и так далее. Так вот, в тройках и семерках — это Божье число в Его математике раскрытия Его Слова. Заметьте теперь, подобно как со всадниками, вот там вышли три коня. Один из них был белым, один красным, один был черным. И затем они все вместе смешались в четвертом коне. Видите, тройная цель. Теперь Бог сделал то же самое. Бог сделал так же, когда Он послал своего льва, это было Его слово, на сражение с Антихристом. Затем мы находим, что Он послал вола во времена того бедственного периода, жертвенное животное. И в этот бедственный период все, что могли сделать люди, это просто трудиться, как рабы, и приносить себя в жертву. Затем мы обнаруживаем в следующую эпоху, это была эпоха реформаторов, Бог послал мудрость человека, животное с человеческой головой, это была сила, которая пришла с реформаторами. Теперь вы заметили, каждый, неудивительно, что люди этих дней все еще живут в пережитке, как было в эпоху реформаторов, потому что они только видят это, они смотрят это по-церковному. Они видят это так, как этому научили в семинарии. Одно время это было Божьим путем, но это ушло в прошлое. Теперь мы в эпохе орла. Откровение должно раскрыться все целиком. Теперь сравните это с 10 главой Откровений, стихи с 1 по 7, и мы увидим в Откровении, здесь, в Откровениях 10:1-7, что дни звучания послания седьмого ангела завершаются все тайны Божьи. Мы также находим в этом, что шестая печать, теперь будучи открытой, что здесь есть тройная цель. Итак, вот эти цели. Первое состоит в том, что спящей деве придется пройти через период скорби для очищения. Она должна очиститься от своих грехов неверия и отвержения послания. И это она делает в период скорбей. Мы видим, они очутились здесь, в Откровении 7, здесь, между 6 и 7 главой, где она очищается, и ей даются одежды. Вот, она не невеста, но это церковь, несчастные, у которых, может быть, не было возможности принять послание, или каким-то образом они были ослеплены этими лжепророками. У них не было шанса, хотя они действительно искренне сердцем, и Бог знает их сердце, и это время их очищения. Вы заметите, и другое время очищения — это для Израиля, когда Он собирается. Это вторая цель. Бог очищает Израиль в период скорби. Из собравшихся там миллионов будут отобраны 144 тысячи, и они будут тоже очищены. Бог очищает Израиль. Заметьте, вся земля должна быть очищена. И так будет, что луна, звезды и вся природа будут очищены. Вы видите, что это? Земля обновляется очищением, подготавливается к миллениуму, приближается миллениум. И вот все, в чем есть какая-то грязь, должно очиститься во время шестой печати. Теперь вы заметили, при открытии этой седьмой печати здесь также тройная тайна. Вот это, что я скажу и уже говорил, это тайна семи громов. Эту тайну откроют семь громов на небесах. Это будет как раз при пришествии Христа, потому что Христос сказал, что никто не знает, когда Он вернется. Вы обратили внимание, когда евреи спросили Его об этом? Знаем, когда мы сравнили это место Писания с Матфея 24 с шестью печатями, то седьмая печать осталась. Потому что, вы видите, Христос сказал, только сам Бог знает, даже ангелы не знают. Неудивительно, что это даже не было написано. Видите, они замолкли, и тогда ничего не происходило. Ангелы не знают этого, никто не знает, когда Он придет. Но будут семь голосов этих громов, которые в то время раскроют это великое откровение. Итак, я верю, для нас, которые, если мы не знаем этого, и если мы... Это не будет известно до того времени, но это откроется в тот день, и в тот час, когда этому надлежит открыться. Итак, что касается нас, то мы должны быть почтительны пред Богом и служить Ему, и делать так, насколько нам это известно, и жить с доброй христианской жизнью. Теперь вот здесь мы видим, что шестая печать была нам открыта, мы видим это, и мы знаем, что эта седьмая печать не может быть снята публично до наступления того часа. Так вот, была какая-то причина, чтобы Бог позволил этим семи голосам прогреметь, потому что это должно прийти. Вот. Ибо мы видим, что Христос, Агнец, взял эту книгу и в свою руку, и Он открыл седьмую печать. Вы видите, это сокрытая тайна. Никто этого не знает. Но это вместе с тем, что Он сказал, никто не знает пришествия Его. Также они не будут знать об этой тайне семи громов. Итак, вы видите, это взаимосвязано. Вот только у нас сегодня понимание об этом. Потому что остальное из этого все раскрыто, но это не раскрыто. Но когда я сидел в комнате и услышал это, вернее, не услышал, а увидел это раскрытым до этих семи громов. Итак, пока что вот докуда мы можем продвинуться. Я верю, что каждый из вас будет служить Богу и делать то, что правильно, и любить Его всю свою жизнь, и служить Ему, и Бог позаботится об остальном. Итак, в завершение мы здесь имеем благодатью Божией все тайны шести печатей, что были запечатаны, и мы понимаем и знаем, что эта седьмая печать не оглашается публично. Так вот, Его пришествие, в часть Его пришествия, когда на земле разрушение, вы знаете, Он спросил там, какой будет признак наступления конца этого мира? Матфея 24. Там они задали Ему этот вопрос. Он перешел к этому. Он рассказал о том, как Израиль соберется как народ, в 31 стихе, Матфея 24:31. Но затем Он перешел к притчам. Потом, вы видите, от смоковницы возьмите подобие. Когда ветки ее пускают почки, то знаете, что близко весна. И когда вы увидите все это, знаете, что время близко. Видите, Израиль собирается на своей родине. Но заметьте, он пропустил откровение этой седьмой печати. И здесь, когда седьмая печать, когда он снял ее, он опять пропустил ее. Итак, мы видим, что это полная тайна. Поэтому еще не настал час для раскрытия этой тайны. Так что мы дошли до сюда, а остальное станет известным примерно в то время, когда Иисус снова появится на земле за своей невестой или еще что-нибудь произойдет к тому времени. Вот, а до того времени давайте будем молиться, жить доброй прямой христианской жизнью, ожидая Его пришествия. А если эта лента случится, что где-то попадет в руки каких-то людей, не пытайтесь сделать из этого никакого изма. Единственное, что вам надо делать, это просто продолжать служить Богу, потому что эта тайна настолько велика, что Бог не позволил Иоанну даже записать ее. Это прогремело, но он, зная это, обещая нам, что это откроется, но до сего времени это не открылось. И теперь мы благодарны Богу за то, что Он нам показал. Я сидел там в комнате 8 дней, и послание, которое я получил и объяснил вам, многие из вас поймут. И я обещал, что будет происходить нечто духовное, и это было все время, но я уверен, что вы этого не заметили. И вот что это. Это полное доказательство того, что это истолкование Писаний послано Богом. Потому что еще до того, как мы взялись за это, я направился на запад, и однажды около 10 часов утра Господь показал мне видение. Я приехал и объяснил здесь то, что увидел, не зная, что это. Это было созвездие 7 ангелов. Будем это помнить. Это будет у вас на ленте под названием «Господа, который час». Что ж, это именно то, что вы теперь видите. 7 ангелов. Я был на западе. Вы помните те посланники? они полетели на восток. Следующие посланники, голуби, птицы покрупнее, они полетели на восток. И потом я взглянул, они были со мной все время, это было, были первый и второй рывок. Теперь третий пришел с запада, продвигаясь с большой ужасной скоростью. И они подхватили меня. Это было возвращение на восток. Тайна этих семи печатей, точно как было сказано в сновидении Юниора Джексона, которое Господь позволил мне истолковать ему. Внутри той пирамиды был белый камень, на котором не было написано. Вот почему мне надо было поехать на Запад, связаться с посланием этих ангелов, вернуться сюда и открыть это церкви. Помните, я сказал, следующее, что произойдет, будет здесь, в церкви. Просто в точности. Еще одна вещь, я хочу, чтобы вы заметили, что произошло. А если вы послушаете на ленте «Господа, который час», вы заметите, что один ангел для меня был очень значительным, остальные из них казались обычными. Но этот ангел был заметным ангелом. Он был слева от меня, в том созвездии, в форме пирамиды. И запомните, именно в пирамиде был тот загадочный белый камень, на котором не было написано. А ангелы взяли меня в ту пирамиду, из них только им известны тайны Божьи. И вот они были посланниками, что должны были прийти и истолковать ту пирамиду, то есть послание. В чем секрет этих семи печатей, которые заложены в пирамиде? Так вот, ангел, который был от меня слева, действительно был последним, то есть седьмым ангелом, если мы посчитали бы их слева направо, потому что он был слева от меня, я смотрел на него в западном направлении, он двигался в восточном направлении, был с левой стороны, и так это было послание последнего ангела, очень значительное. Помните, как я сказал, как он держал, откинув свою голову, его могучие острые крылья, и как он подлетел прямо ко мне? Вот, это седьмая печать. Это значительная вещь. И мы еще не знаем, что это такое, потому что это раскрывать не разрешено. Но вот, каждый из вас на этом собрании заметил, какое это было собрание. Казалось, каждый сидел на кончике стула. И все, кто стояли здесь вокруг в час или в два пополудни, ожидая, когда откроют двери, и поднимались сюда вперед, стояли вдоль стен, ноги затекали и все такое. Что это такое? Это Святой Дух послал этих посланников, и они раскрывали это нам. И заметьте, как это сочетается со словом, в точности. И потом, чтобы вы знали, что это истина, он предсказал это где-то за два месяца или больше до того, как это случилось. Когда я поехал на Запад, не зная этого, вернулся сюда с тем истолкованием, которое он дал мне. Помните, в том видении он ничего не сказал мне, в том видении, когда поднял меня. Я испугался, боялся, что погибну во время взрыва, видите? Они не могли этого сделать. Истолкование пришло, когда оно мне понадобилось. Это было в комнате. Я выдал его так, как он дал его мне. Теперь вы видите, друзья, что видения не подводят. Они всегда совершенны. Они совершенно верны. Так вот, видение плюс слово, плюс история, плюс церковные периоды, и все связывается вместе. Итак, истинно говорю, что насколько могу уразуметь, и согласно Слову Божьему, и видению, и откровению, поэтому это истолкование, так говорит Господь. Теперь пусть Господь обильно благословит всех, и каждого из вас мы теперь встанем и споем эту старую добрую церковную песню. Пусть Бог благословит каждого. Аминь. Радбанхам добавляет следующие четыре строчки, взятые из параграфа 374 этого послания, накануне вечером 24 марта 1963 года. Благословит вас Бог! Люблю Его всем своим сердцем! Он прежде возлюбил! Благословите Бог, брат Невилл!